Если уж говорить об астрологии, то когда Юпитер, согласно ведической астрологии, стоял в Стрельце, а это очень благоприятный знак вообще для развития бизнеса, то бизнес очень серьезно во всем мире развивался. Но как только в первый день, когда он перешел в Козерог, с этого дня начался кризис. И Козерог – это самый тяжелый знак для бизнеса вообще, в принципе. А сейчас Юпитер перешел в Водолей. А Водолей – это знак, который находится на втором месте по тяжести для бизнеса. И, в принципе, как бы, это не значит, что бизнес будет всегда сейчас, как некоторые прогнозируют, говорят, надо теперь 20 лет, чтобы он возродился. Через год он уже начнет подниматься, потому что рыба – это знак очень благоприятный для бизнеса. Вот я вам сейчас сказал определенную информацию, которая для большинства из вас является такой на грани фола. То есть, кажется, что это бред с первого взгляда. Ну, понимаете, дело в том, что для того, чтобы понять, что является бредом, а что нет, для этого это надо изучать. Поэтому, в принципе, изучать можно разными способами. Можно изучать на себе, можно изучать на стране, можно изучать на событиях. Ну, то есть, тема для изучения такая для вас. Тема, связан ли бизнес как-то с влиянием планет? И опасно ли это для меня или нет? То есть, в чем заключается идея? И как выживать, что делать, если действительно такая опасность существует? Я делаю определенное утверждение. Так как вы как бы участник моей дискуссии, вы как бы сказали, что да, это похоже на бред, поэтому я как бы делаю утверждение по отношению к вам. Но согласно моему пониманию, то, что я могу по планетам увидеть для вас, где-то 6 лет назад у вас был очень неблагоприятный период для развития вашего бизнеса. И этот период, он был очень длинным. То есть только 6 лет назад начался благоприятный период. Только 6 лет назад. И порядка где-то 5 или 6 лет до этого вы не могли развиваться. Это так? И это так. Теперь давайте вы скажите свое мнение, почему вы не могли развиваться. В чем причина?
В целом деле, наверное, просто не было возможности.
Откуда они берутся, эти возможности? Это вам так кажется, что это случайно получилось. Но видите, я вам сказал, да, так я вас вижу первый раз. На самом деле ничего случайного нет. И вы должны понять, насколько сильно планеты вообще на нас влияют. Они обладают огромной силой влияния. Огромной силой влияния. То есть, и поэтому, с точки зрения астрологии, человек не может быть успешным в бизнесе постоянно. Он не может быть просто, потому что бизнес, он как волны реки, то есть он то вверх, то вниз, в зависимости от того, насколько человек обладает влиянием на других людей, насколько он влиятельный. Понимаете, и мы не можем это изменить, но мы кое-что можем изменить. И вот именно об этом пойдет речь, как бы сейчас. Первое утверждение – не везет. Почему мне не получается бизнес? Не везет, мы обсудили. То есть это вполне правомерное утверждение, оно означает, что по судьбе сейчас не положено быть успешным просто, и все. И это утверждение, это каждый бизнесмен должен это изучить. Почему? Потому что, чтобы не было потом мучительно больно, понимаете? Потому что как-то ко мне подошел один мужчина, у него валился бизнес просто. То есть я могу рассказать историю. То есть мужчина занимался серьезным бизнесом, у него огромная строительная компания. Вот. И когда он пришел ко мне, он должен был взять эту строительную компанию. Он пришел ко мне за советом, я посмотрел, мне даже карт не надо составлять, так, в принципе, могу увидеть. Я увидел, понял, что у него сейчас идет один из самых неблагоприятных моментов в его жизни бизнесмена. Ему ни в коем случае в это время не надо было брать новую фирму, то есть большое такое дело. Ему надо было просто жить с тем, что он уже имеет. Но он не послушал меня, он говорит, я хочу проэкспериментировать. Он сейчас экспериментирует. У него в год до 150 судов идет. Классный эксперимент. У него куча объектов строительных, и он почти ничего не может продать. Человек просто в шоке, он не знает, что ему делать. Это результат того, что человек взял на себя не вовремя то, что нужно было бы взять немножко попозже. Если бы он это сделал год через два, подобный проект взял, было бы все совсем по-другому. Поэтому, если человек хочет серьезно заниматься бизнесом, он должен понимать, что бизнес не только зависит от него и его усилий, как некоторые думают. Это полный бред так думать вообще. Вот сейчас, допустим, кризис наступил, что твои усилия сильно тебе помогают? Все как рыба об лед бьются, то есть очень трудно. Почему? Потому что в целом так влияют планеты. То есть это первый вопрос. Теперь второй вопрос. Почему еще человек не может быть успешным? В чем причина?
Это жадность.
Еще давайте, называйте, то есть свои мнения.
Не создан.
А?
Не создан.
Не всегда он метко сравнивает себя.
Спасибо, вы говорите все очень правильно. Давайте обсудим вот этот момент, не создан для бизнеса. Потому что действительно вот очень важно понять, что некоторые люди не могут просто заниматься бизнесом. Они могут быть успешны как подчиненные, допустим. Они могут быть успешны ну, как просто на работе или еще как-то. Но человек не может быть руководителем. Бизнес, мы говорим в данном случае о руководстве. Мы говорим, потому что ну, понятие бизнеса в другом каком-то аспекте для нас бессмысленно, потому что здесь собрались люди, которые хотят создавать бизнес и его развивать. Так? Мы говорим о руководстве. И мы сейчас будем с вами просто пытаться понять, что это значит. Ну, чисто не с финансовой точки зрения, а с точки зрения психологии, потому что я не финансист, я психолог. Вот, значит, смотрите, на самом деле... Здесь опять все очень банально, потому что есть планеты, которые отвечают за силу в бизнесе, в руководстве человека. И эту силу в себе понять несложно. Для этого достаточно проанализировать твой опыт отношения с подчиненными. Вот если человек, допустим, имеет подчиненных, которые его постоянно обманывают, и они его не слушаются, они с нему доставляют одни только проблемы, то и ни одного человека в жизни не было такого подчиненного, который бы не обманул. Следует серьезно задуматься, могу ли я заниматься бизнесом или нет вообще. Это серьезный вопрос в данном случае, он актуален. Понимаете, потому что или человек может, или не может. Допустим, я в детстве занимался бальными танцами, с другом пошел танцевать. Мне очень нравилось. Я танцевал. Друг мой уже там дошел до высокого класса, там до А там класс, ну то есть бальный танц, высокий класс очень. Он дошел до 3 года где-то. Я как танцевал, так и танцевал. Мне нравилось, но у меня ничего не получалось в том плане, что это было некрасиво. Понимаете? И как бы здесь ничего не сделаешь. Или природа дала человеку, или не дала, тут ничего не сделаешь с этим. Но есть еще другой момент, который надо точно понимать, что даже если природа дала, то надо понять, что она дала и что с этим делать. Потому что если у человека есть природа бизнесмена, то у него также есть и подводные камни, которые связаны с этой природой. Но сначала мы обсудим, что такое природа бизнесмена, какие качества характера присущи человеку, который должен управлять людьми. Первое качество характера – это ответственное отношение к тому, что происходит. Но очень серьезное ответственное отношение. Надо понять, что не все люди проявляют ответственное отношение. Значит, если что-то происходит, одни люди в этом ищут защиты. Ну, то есть они хотят, чтобы кто-то им защитил, кто-то их защитил, помог им в этой ситуации, которая происходит. Эти люди не могут руководить. Вторые люди, когда что-то происходит, они изучают ситуацию с целью заработать на этом деньги. Эти люди не могут руководить. Третьи люди, видя ситуацию, они пытаются взять ответственность на себя в этой ситуации. И для них правильное поведение, организация процесса, правильное поведение, власть и способность контролировать все стоит гораздо выше, чем деньги. Это и есть руководители. И четвертая категория людей – это те, которые способны понять, что происходит, но им неинтересно в это вмешиваться. Это люди, которые стоят выше руководителей. Это ученые, священники там и так далее. То есть вот четыре категории людей. Значит, если вы видите, что вам нужны деньги – и поэтому вы хотите заниматься бизнесом, значит, вам бизнесом заниматься не надо. Потому что вы не бизнесмен в природе, то есть не руководитель. Руководитель всегда на первое место ставит идею. Ему очень нравится какая-то идея, он хочет ее развивать. Это для него важнее, чем деньги и все остальное. Это значит, что этот человек способен вести за собой людей. Потому что поймите такую вещь, что люди, они могут купиться зарплатой. Но проблема заключается в том, что вы не сможете все время эту зарплату им давать. Наступает иногда ситуация, когда зарплату давать нельзя, потому что нет денег. И если ты на зарплате основывал свой бизнес, и ты говоришь, у вас всегда будут деньги, если вы будете со мной, и ты как бы свой бизнес ведешь именно основываясь на этом, то самые лучшие сотрудники, когда наступает кризис, они уходят от тебя, а весь бизнес строится на самых лучших сотрудниках. Поэтому твой бизнес уничтожается в одну секунду, просто от того, что от тебя уходят лидеры. И поэтому человек, который ведет бизнес, он не должен думать, что основа бизнеса – это хорошая зарплата. Это ловушка. Основа бизнеса – это идея, ради которой человек создает коллектив. Понимаете, вы скажете, ну какая может быть идея, наша идея – зарабатывать деньги. Вот это вы, в этом вы ошибаетесь. Это значит, что бизнеса никакого не будет. Понимаете, есть много разных идей, важных идей в жизни людей, которые дают возможность людям быть вместе. Например, если человек говорит людям, вот вы находитесь рядом со мной, это значит, что ваша семья без штанов не останется. Это значит, что вы получите все возможности развиваться как личность. Это значит то и то. Но для меня тоже кое-что важно. Если вы готовы быть со мной, в любом случае, я тебя беру как старшего, как я тебя делаю лидером. Если ты не готов, значит тогда до свидания. Мне это не интересно. И человек говорит, я готов. Ну хорошо, говорит, я буду тебя испытывать. Я буду тебя проверять где-то полгода, и тогда я решу, буду я тебе доверять что-то важное в своей жизни. И вы начинаете наблюдать за человеком, смотреть, и вы видите, что этот человек вам предан. Это значит, что вам повезло. Бог как бы на вашей стороне. Он хочет сделать так, чтобы у вас бизнес был. Но для того, чтобы кто-то был предан, есть, понимаете, вещи такие, которые необходимы бизнесмену или человеку-руководителю, который каждый руководитель должен обязательно знать, что на самом деле есть два мотива, которые движут людьми основные. Первый мотив – это мотив нагреться на этом, что-то иметь. И второй мотив – это желание быть рядом с тем, что происходит. Ну, то есть участвовать в этом процессе, участвовать в этой деятельности, которая человеку интересна. Понимаете, хорошо, если, допустим, ну, вы занимаетесь, допустим, металлургией, и у вас появляются энтузиасты, которые хотят заниматься металлургией. Это хорошо. Это значит, что, в принципе, все классно. Но есть одна проблема. Она заключается в том, что сегодня человек хочет заниматься металлургией, завтра ему захотелось еще чем-то заниматься. Понимаете, это не является основой для создания коллектива. Основой всегда является идея, которая стоит над бизнесом, которая стоит выше. Например, наше предприятие будет помогать детям-сиротам, наше предприятие будет помогать там, нищим, мы будем кормить людей, там, мы будем заботиться о коллективе. То есть создается определенная концепция идеологическая, в которой искренний человек может найти свое место в жизни. Не просто там какой-то, знаете, а искренний, хороший человек, честный. Такие люди на дороге не валяются, но когда вы создадите правильную концепцию своего бизнеса, ваш бизнес будет не только для зарабатывания денег, он будет для страны, для людей, он будет иметь, представлять какую-то ценность для общества, тогда постепенно в вашу команду войдут люди, которые будут представлять огромную ценность для вас. Понимаете, если вы сделаете идею своего бизнеса очень, ну, направленную на людей, то рано или поздно к вам придут люди идейные. А это значит, что когда все будут без штанов, вы не останетесь без сотрудников. Потому что такие люди останутся с вами. Они никуда не уйдут. Потому что что им делать там? Им здесь хорошо, у них как бы здесь есть... ну, что-то важное, ценное в жизни, а там ничего такого нет. И они останутся с вами, и у вас бизнес не прогорит. Понимаете, потому что всегда бизнес прогорает, когда? Когда бизнес идет вниз во всей стране, коллектив лишается самых важных специалистов. Потому что они говорят, или ты мне платишь столько-то, или я ухожу. Им все равно, можешь ты платить или нет. Это означает, что корабль был набран не теми моряками. Ну, то есть, не та... Ну, нельзя в плавание идти с этими людьми. Поэтому, прежде чем создавать коллектив, надо серьезно подумать, какая идея лежит в основе вашего создания. Потому что, понимаете, деньги в любом случае будут, если будет работа. Если люди работают, будут деньги. Это нормально. Деньги не могут быть идеей. Идея стоит выше этого, понимаете? Идея, она дает счастье тем, кто работает. Надо найти это счастье, надо найти для себя эту идею и создавать коллектив именно вот с тем, о чем я сейчас сказал. Вы знаете, дело в том, что именно идея управляет людьми, потому что люди верят в лидера. Понимаете, если лидер настоящий, люди будут за ним идти. Но вот в этом и заключается наука руководства. Она заключается в том, чтобы надо понять, во что люди верят, а во что нет. Вот у нас, допустим, сейчас, ну и в России, и на Украине сложилась, смотрите, такая ситуация. В принципе, если сейчас начнется война, люди будут сражаться за страну или нет? Ну, а зачем? Какой смысл? За что сражаться, скажите? Вот, допустим, в России, за что сражаться? Какая мне разница, кто мной будет управлять, американцы, русские или китайцы? Мне все равно. Зачем я буду отдавать свою жизнь за эту страну, в которой все продано? Зачем? Какой вот я разумный человек, допустим, зачем я пойду за нее сражаться и умирать, потому что это все равно непонятно, кому достанется потом. Разумные люди не пойдут. Знаете почему? Потому что нет идеи, ни за что сражаться. За что сражаться? Нету Родины, нет. За что сражаться? Платную армию, сделали платную армию. Почему? Потому что не за что сражаться. Только за деньги. Люди и то просто за деньги отдают свою жизнь. Значит, они сумасшедшие. Ну, пускай сражаются, нет проблем. Я просто к чему этот пример привел? К тому, что в Ведах было описано как раз, как должен настроить себя лидер, как он должен себя вести, чтобы за него люди сражались. И первое правило заключается в том, что лидер должен быть абсолютно безукоризненным человеком в плане денег. Никто не должен обвинить его в том, что он гребет под себя. Никто из сотрудников не должен сказать, что ты все это сделал для того, чтобы эксплуатировать нас, для того, чтобы на нас зарабатывать. Понимаете идею? Сразу возникает такой вопрос. Ну а что тогда, если не зарабатываешь, зачем это все тогда надо? Так вот в этом и заключается проблема, которую надо в своей жизни решить. Эта проблема заключается в том, что если человек руководитель по своей природе, его идея заключается в том, чтобы управлять. Он хочет создать коллектив, управлять им, он хочет надежных сотрудников, он хочет лидеров воспитывать. Его идея вкладывать в них силы, заботиться о них, развивать их, понимаете? Они сами тебя потом накормят. Нет проблем, ты без штанов не останешься. Я в качестве эксперимента, вот у меня есть медицинский центр, я в качестве эксперимента взял и отказался от зарплаты.
От своей?
Да. Я отказался от зарплаты. Просто, в качестве эксперимента. Все получают зарплату, кроме меня.
Ты вчера работал.
Давайте поразмышляем. Вам кажется, это...
У нас в Киеве тоже так работает.
Давайте сейчас поразмышляем на эту тему. Вам кажется, это безумие сначала. Давайте начнем с этого. Зачем это нужно вообще? Но я могу вам сказать одну вещь. Вот я без штанов не остался. Тут, если мне нужны деньги, фирма мне дает. Просто идея в чем заключается? В том, что если я так настроен, таким образом, то вокруг меня сейчас сформировалась... группа людей, которые за то, что я делаю, готовы отдать все. Понимаете, то есть у меня появилась команда абсолютно сплоченных людей, у которых как бы внутреннее восприятие лидеров, оно абсолютно безукоризненно. Понимаете, потому что если ты настроен честно по отношению к людям, люди настроены честно по отношению к тебе. Возьмем Суворова, допустим. Это один из примеров замечательных, настоящего лидера, который способен был сделать невозможное. Понимаете, десятикратная, превышающая в количестве армия была разгромлена. Знаете, что это был за человек? Он пришел к царице, чтобы заменить обмундирование в армии, потому что невозможно было сражаться, оно устарело. Он просто пришел к ней и сел на стул рядом с ней. У него штаны треснули там, где попа. Он сказал: ой, простите, что-то у меня авария. Он специально так оделся, чтобы это произошло. Но так или иначе, она потом заменила все это. Она подписала указ, что им нормальное как бы обмундирование дали. Но вот такой этот был человек, ему было все равно. Понимаете, он заботился о своих солдатах, он даже перед царицей готов был так по попе, чтобы треснуло у него. Ну, ему все равно было, он нормально, спокойно в этом плане был настроен, понимаете? То есть, когда человек очень сильно болеет за коллектив, ему хочется, чтобы все были счастливы, это и есть главное качество лидера. Понимаете, есть вообще, ну, у лидера есть одна проблема, у любого. Когда человек хочет быть лидером, его основной мотив – это власть. Власть означает эгоистическое чувство, желание подчинить себе людей. Это определенный вид эгоизма. Понимаете, но если у человека есть желание власти, это означает, что он лидер по природе, только и всего. Потому что это желание власти должно быть потом трансформировано с помощью усилий, с помощью деятельности человека внутренней. Оно должно быть трансформировано в совершенно уникальным образом в желание заботиться о людях и вкладывать в них свои силы. Но забота не означает... Забота, вот это означает наука. Наука руководства, она и как раз заключается в том, что у вас сразу возникнет закономерный вопрос. Но они же все обнаглеют. И я останусь вообще без штанов. Если я сейчас как бы буду заботиться, все сразу перестанут ходить на работу. Они захотят отгулы, захотят отпуска и все прочее. И вы правы. Поэтому в этом и заключается идея. Надо понять, что такое забота. В этом заключается трудность руководителя, человека, который управляет. Давайте разберем такой простой момент. Сотрудников надо наказывать или нет?
Или поощрять. Кнута и пряника, система старая. Система кнута и пряника, это старая система.
Надо наказывать. Надо обязательно. Надо обязательно. Второй вопрос. Если мы наказываем людей, будут ли к нам относиться как к человеку доброму, отзывчивому, чуткому или нет?
Если справедливо, то да.
Но человек не может принять, что его справедливо наказали.
Чуткому наказали. Ну,
если коллектив, как вы говорите, настолько сплоченный, то по идее человек, ну как бы любой человек делает ошибку. Ну и прекрасно понимает, что эта ошибка сделана. Все логично.
Если человек не наказывает, то два уголовного.
Вы говорите все правильно. Но я вам сейчас одну вещь скажу, важную, которую, может быть, вы не все понимаете. И эта вещь, она решит все вопросы вообще. Эта вещь заключается в том, что есть определенная формула. Чем больше человек способен любить людей, тем больше он имеет право их наказывать. Вот в этом заключается формула. Ну, потому что обычно наказать человека можно, но он станет твоим врагом в обычной ситуации. Однако, если ты развиваешь любовь к людям внутри себя, то ты можешь стать к ним, по отношению к ним, очень и очень строгим. Строгость – это определенный вид поведения, который указывает на то, что наказание неизбежно. Но это не означает, что оно обязательно будет. Строгость – это определенный стиль, который должен иметь каждый руководитель в своем сердце. И строгость она вырабатывается, как вы думаете, чем? Почему человек может быть строгим по природе просто, а другой не может? В чем причина?
К себе строгим.
Совершенно верно. Строгость означает только одно. Если человек хочет быть руководителем, он должен быть аскетом. Он должен вести аскетичную жизнь. Должен рано вставать, обливаться водой, он должен голодать, уметь, он должен уметь молиться. То есть он должен над собой очень властно работать. Он то сначала должен обрести власть над самим собой, этот человек. Когда человек обретает власть над самим собой, на нем эта власть отпечатана. То есть он становится сильным в глазах других. Понимаете? И тогда в этом случае он способен держать людей в руках. Руководитель означает кшатри. На санскрите означает кшатри. Кшат, корень кшат означает насилие. Кшатри — это тот, кто способен правильно совершать насилие. У нас это говорит руководитель, а там конкретно говорится, человек способный совершать насилие над людьми. Управлять людьми означает совершать насилие. И в эта способность, она, в этой способности есть только один секрет. Если человек в своем сердце очень глубоко любит людей, очень глубоко, это значит, что он очень сильный в отношениях с ними. Он становится, эта любовь дает ему огромную силу. Ну вот, допустим, давайте просто смоделируем ситуацию. Допустим, у вас, допустим, есть какой-то руководитель. И вы в глазах его постоянно видите любовь. Потом создалась ситуация, вы, допустим, прогуляли, и вы пришли, вы видите, он очень строго на вас смотрит и говорит: пожалуйста, никогда больше этого не делай. Ну, допустим, он так говорит, очень строго, решительно, готовый наказать. Но вы знаете, что этот человек в сердце вас все равно любит. Как вы думаете, подчинитесь вы ему или нет? Невозможно не подчиниться. Невозможно. Поэтому в этом и заключается квалификация лидера. Он должен учиться любить людей. Если лидер любит только себя, он начинает эксплуатировать людей. Он начинает над ними издеваться. Можем видеть пример Ивана Грозного. Он убил своего собственного сына. Понимаете, это пример того, что качество лидера используется неправильно. Гнев – это то качество, которое у лидера неизбежно будет существовать в характере, потому что это и есть его природа – быть гневливым, то есть гневаться на людей, командовать, руководить людьми. Это и есть природа лидера, руководителя, который должен за собой вести людей. Потому что он способен к насилию. В этом заключается его качество, его природа. Но если человек, способный к насилию, не развивает в себе милосердие, именно то, что дает ему право управлять людьми, то это означает, что его природа будет бесполезна. Он будет просто бесполезным человеком. Потому что лидер точно так же может наорать на всех, и все разойдутся. Просто им не захочется с ним работать. И все. Почему? Потому что он несанкционированно злится. Несанкционированно. Санкционированно гневаться может только тот, кто любит. Но даже когда человек любит, ему даже гневаться не надо. Допустим, человек любит сотрудников. Допустим, кто-то выпил. Он позывает, зовет его в кабинет, говорит: Петрович, пожалуйста, ты хочешь вообще у меня работать или нет? Ты ведь знаешь, что я тебя люблю. Вот, еще раз выпьешь, я тебя выгоню. Я ничего не могу с этим сделать, но я должен тебя выгнать буду. Это мой долг перед коллективом. Ты можешь там дома где-то, но здесь нельзя этого делать. Петрович говорит: хорошо, я больше не буду, допустим. И на следующий день он такой: готово дело. Руководитель вызывает его и говорит: что, не получилось, Петрович, не сдержался? Он говорит: не смог, что-то я не сдержался, выпил. Он говорит: ты знаешь, я тебя увольняю. Ну, по-доброму так. И все, и увольняет его. И в коллективе такая тишина в студии, как бы все такие прижухли, человека выгнали с работы, все нормально. И руководитель собирает коллектив и говорит: вы знаете, я его предупредил, вот я ему сказал, пить не надо, он выпил, мне пришлось его выгнать. Ну, хороший человек, но закон выше всего, к сожалению, мне пришлось его выгнать. И они говорят: ну мы с ним поговорим, можно мы с ним поговорим, последний шанс, там, он, может быть, он поймет все там и так далее. Люди начинают, как руководитель теплый, поэтому люди пытаются ситуацию как-то вернуть. И он смотрит на них и говорит: я на себя не беру ответственность за эту ситуацию. Но если вы хотите, вы можете с ним поговорить, но я его сразу не возьму на работу. Я могу дать ему месяц. Петрович общипанный приходит на работу, месяц как шелковый работает, потом его опять записывают назад. И все понимают, что в этом коллективе тебе не позволено делать глупости, но также ты защищен. Понимаете? То есть наказание произошло, и также произошло помилование. Если человек проявляет любовь, он имеет право быть строгим. В этом заключается квалификация. Но проблема заключается в том, что когда руководитель управляет чем-то, он видит перед собой что? Он видит, что какие-то люди неизбежно нарушают правила. Ну, то есть они ведут себя цинично по отношению к нему. Как вы думаете, что делать в этой ситуации? Какой выход? Ну, есть же враги, то есть люди, которые портят жизнь в коллективе. Это всегда будет и всегда есть. Об этом мы еще немножко поговорим чуть попозже. Но сейчас у нас такой вопрос. Что делать с этим человеком?
На свою сторону пробуйте. Переманивается.
Не переманивается.
Да ну, уволит.
А?
Да уволит.
Сейчас вот насчет тогда уволить, вот я вам одну вещь хочу сказать. Вы знаете, что существует эффект последнего звена? Вообще сталкивались с такой темой на своей работе или нет? Если ты одного выгоняешь, конючить начинает другой. Всегда кто-то конючит. Нет такого, чтобы никто этого не делал. Одного выгоняешь, следующий конючит. Это одного выгоняешь. Так бесконечно, потому что есть эффект последнего звена. Я изучил эту тему очень серьезно. И знаете, что я обнаружил? Я обнаружил, что в коллективе есть два человека, которые собирают карму. Один человек, который ведет себя очень смиренно и служит по всем людям, он собирает хорошую карму. Все из сердца его благословляют, он становится любимчиком в коллективе. Одно звено. Второе звено – человек, у которого что-то по судьбе не получилось, или ему просто он болеет, или у него просто жизнь не складывается, или еще какие-то проблемы. Этот человек становится последним звеном. Вся плохая карма коллектива скапливается на нем. И в результате он, не зная, не сам не понимая почему, начинает прогуливать, опаздывать и все прочее. У него появляются проблемы. И он должен быть уволен, по идее, потому что он является разрушителем дисциплины, разрушителем коллектива. И я точно так же поступал, как и вы правильно говорите, уволите все, ну а что делать? Я в какой-то момент я сказал себе, стоп. Я взял и перестал увольнять. Начал терпеть просто этого человека. Я отделил его глупости от личности. Ну, я взял просто, начал общаться личностно с этим человеком. Пытаться понять его как личность, общаться просто с ним начал. Он продолжал делать глупости. И в какой-то момент, прошло несколько месяцев, и этот человек, он исправился, и последним звеном стал другой. Я тогда с этим тоже начал общаться точно так же, как бы. И он тоже делал глупости какое-то время, потом раз, он перестал, и тут же последним звеном стал третий. Удивительно знать, но у меня, допустим, в коллективе есть незаменимые люди. И один из этих незаменимых людей в какой-то момент тоже стал последним звеном. Представляете? То есть он начал так деструктивно совершенно себя вести. И я тогда понял, хорошо, вот этого я мог выгнать, вот этого я мог выгнать, но если я вот этого выгоню, у меня все развалится. Я тогда понял, что я никого на самом деле не могу выгнать. В этой связи, что человек просто каблучит, я никого не могу выгнать. Теперь вопрос, а когда все-таки руководитель может выгнать человека? В чем заключается идея? Почему все-таки надо выгонять?
Почему больше не следует идее?
Абсолютно точно. Надо очень четко понять, что руководитель имеет право гневаться, но он не имеет права нарушать правила, которые он сам установил. Руководитель должен идеальным образом соответствовать тем правилам, которые он установил в своем коллективе. Он не имеет права от них отклоняться. Потому что иначе его никто не будет воспринимать серьезно, как лидера. Подчиненный имеет право делать глупости. Он может опаздывать, брак делать, еще, ну все что угодно. Он имеет право делать глупости. Чего он не имеет права?
Изменить.
Он не имеет права сказать в коллективе, наш руководитель на самом деле козел. Вот если подчиненный изменяет идеи, то есть он перестает уважать лидеров и работает просто так в этом коллективе, просто потому что нужны деньги, и как бы, ну я здесь работаю тоже, ну мне вот эти все идеи ваши, это все мне ерунда, то есть я просто работаю здесь. Вот этого человека немедленно надо выгнать. Этот человек является самым деструктивным звеном, и он уничтожит весь ваш коллектив. Или вы выгоняете этого человека, или все разваливается, одно из двух. Пускай человек хоть сколько ошибается, сколько делает глупостей, пускай у него в жизни будет много трудностей, надо его терпеть, прощать, общаться с ним. Но если человек изменил, измену совершил, руководитель немедленно должен отделить его от коллектива, потому что этот человек является самым опасным, деструктивным звеном в коллективе. Идея коллектива является самой большой ценностью коллектива, эту идею надо поддерживать. Поэтому в коллективе как бы, ну, несколько моментов, которые являются важными. В коллективе обязательно должны быть встречи вне работы, которые можно назвать отдыхом. Но я ничего общего не имею с этими корпоративными вечерами с проститутками, которые сейчас в Москве как бы культивируются. Я не про это, я говорю про теплые встречи, справлять день рождения там кого-то. Ну, то теплые встречи друзей, то есть как бы, ну, люди как друзья встречаются уже, не как на работе, а как, ну, как близкие люди. Это первое, что нужно делать. И второе, обязательно в коллективе нужно проводить идеологическое образование. Идеологическое образование заключается в том, что просто приглашается священник или человек какой-то хороший, который рассказывает про свою жизнь или про то, как, какие вот, ну, как важно, какое важное дело вы делаете вообще и так далее. То есть, ну, нужно в коллективе, нужно, чтобы коллектив, чтобы часть средств заработанных шла на какой-то проект, который дает людям счастье. И отдача от этих людей, которые получили счастье, должна производиться таким образом, что нужно с ними общение, с этими людьми. Тогда те, кто работают в коллективе, будут чувствовать, что это не просто работа, а это уникальное место, где можно вообще людям помогать. Понимаете, о чем я говорю? Нет? А? Потому что, понимаете, замыливается эта идея, что у нас уникальное место. Потому что, ну, понимаете, если ваш коллектив не будет уникальным, значит его вообще не будет. То есть рано или поздно, ну какая ему разница, где работать? Если ему есть разница, где работать, значит вы как лидер достигли своего правильного понимания вещей. То есть если вы создали структуру, которая является уникальной по своему роду, потому что там уникальное отношение в коллективе раз, уникальные цели коллектива два, и уникальность означает забота. Уникальность не может быть какой-то другой. Коллектив заботится о ком-то другом, и коллектив заботится друг о друге. Это, в этом заключается уникальность, понимаете? Забота не требует много сил и времени. Просто поддержать человека, который заболел, раз. Поддержать человека, когда, ну, произошла трагедия семейная, ушел, допустим, муж. Ну, то есть в этом заключается забота. Поддержать того, кто в беде оказался. В этом заключается необходимость, которую должен внимательно, за которой должен лидер внимательно следить и всегда в этот нужный момент реагировать очень быстро и самым первым. Он должен очень реально, четко понимать, что происходит в жизни его сотрудников. И если, допустим, коллектив очень большой, там 300-400 человек, то должны тогда, ну, быть обученные менеджеры, которые будут реагировать быстро. И когда, допустим, у человека, ну, допустим, сотрудница, у нее умер муж, допустим, да, она одна осталась, то если лидер коллектива, допустим, у него 300 человек, он вызывает эту сотрудницу и говорит ей: не волнуйся, мы с тобой, там, мы тебя поддержим, все, то есть у тебя будет нормальная жизнь, не волнуйся, успокойся. Она выйдет, и через неделю в этом коллективе будет сотня благодарных людей. Не один благодарный, а сотня благодарных людей. И так создается уникальная среда, в которой как бы в коллективе, ну, деньги не стоят ни для сотрудников, ни для руководителя на первом месте. В этом случае, несомненно, Кризис не может повлиять на такой коллектив, потому что кризис означает только одну вещь, что нечем платить зарплату, вот и все, для коллектива. Только одна вещь. Потому что если говорить о перспективе коллектива, то также эта проблема кризиса означает, что нет перспективы, бизнес не пойдет. Но на самом деле, вот если говорить об этой проблеме, то она проблема является только потому, что ну, вот эти вот средства, которые необходимо вкладывать, они истощаются зарплатой. Но если людям объяснить, что мы будем кушать сейчас по минимуму для того, чтобы нам выжить, то тогда совсем все по-другому происходит. То есть коллектив может так вот как-то выплыть потихоньку и дальше идти. Понимаете? Поэтому вот этот вопрос, почему мне не везет, почему у меня не получается бизнес, еще как бы два аспекта мы с вами обсудили. Первый аспект. У тебя не получается бизнес, потому что в принципе у тебя он не может получаться. Ты человек другой природы, и тебе не надо этим заниматься. Мы говорили, как можно это определить. Если человек просто не может руководить, ему никто не подчиняется. Ну, значит, что он не руководитель. Надо просто оставить это занятие и все. Это не твое дело просто. Ты не можешь этим заниматься. Ко мне подошел один молодой человек. Он говорит, у меня большие проблемы в бизнесе. Я говорю, в чем они заключаются? Они говорят, заключаются в том, что все мои партнеры обманывают меня. И мы начали анализировать, и я просто понял, что этот человек не должен заключать сделки. У него нет на это природы. Он не может заключать сделки. Это тоже надо учитывать и понимать. Допустим, вы руководитель по природе. Но как бы в бизнесе есть несколько аспектов, на которые надо иметь хорошую карму. Допустим, у вас есть хорошая карма управлять людьми. Люди вас слушаются, они вдохновляются вами, они выполняют все как надо, они ну, как бы соблюдают дисциплину и все прочее. Все нормально, значит вы на своем месте. Но это ведь не все. Надо еще подписывать документы, надо еще вести бухгалтерию. Надо еще несколько моментов важных, без которого бизнес вообще не будет. Теперь, вы, допустим, идете, заключаете сделку, и вас опрокидывают. Следующую сделку опять опрокидывают и так далее. Это означает, что вы сделки заключать не можете. И это не значит, что вы не бизнесмен. Основа, как бы, основа руководства означает, что ты можешь руководить людьми. Все, это главное. Если люди тебе подчиняются, найди себе человека, который просекает, где подписывать, где нет. И води его рядом с собой, он будет твоим советником. Он будет изучать все, смотреть и скажет, вот это вот не надо, вот это надо, вот это так, все, ты хорошо, раз подписал. Понимаете идею? То есть, если человек разумный, он никогда не будет делать то, что ему не положено делать по судьбе. В этом заключается тоже квалификация лидера. Если человек, допустим, идет в сражение, а это в принципе одно и то же, руководство и сражение это одно и то же, там тоже нужно руководить, то опытный полководец, он не будет лезть туда сам, где его точно прибьют. У него на это есть другие воины, которых точно там не прибьют. Допустим, один воин хороший лучник, другой хорошо сражается на мечах, третий на коне там хорошо. И опытный полководец, он распределяет всех туда, где человек силен. В этом заключается правильное управление. Управление означает знать точно судьбу человека, способен он на это или нет. А вот в этом вот заключается два момента важных. Надо иметь советника, который определит судьбу. И надо также самому научиться это чувствовать, понимать. Надо чувствовать человека, научиться понимать, может он это делать или нет. Может он быть бухгалтером или нет. Может он быть юристом или нет. Может он стратегию бизнеса определить, будущее развитие бизнеса или не может. В этом заключается квалификация руководителя тоже. Он должен людей распределить, и таких людей он должен иметь в своем коллективе. Кто-то перспективу дает в развитии, кто-то управляет людьми, кто-то создает хорошую бухгалтерию, кто-то взаимоотношения с людьми строит и так далее. Может быть, ты сам можешь большинство из этих вещей делать, но не все. Я ни одного ни разу не видел такого человека, который бы всеми этими вещами владел сразу. Где-то прокол все равно будет. Ты, допустим, можешь понимать перспективы бизнеса, но тебе трудно управлять людьми. Ну, то есть Понимаете, о чем я говорю? Здесь как бы нужно вот в этом плане очень четко понимать, что ты не потянешь никогда один все. Нужна команда все равно. Ну хорошо, допустим, вы по природе руководитель. Вы набрали себе команду. И эта команда, как мне записка вчера на лекции пришла, один хромой, один слепой, один там немой и так далее. Вас такая команда набрали. Что это значит? А? Вот. Ну, что это значит?
Нужно научиться, значит, коммуницировать в таком коллективе. Ну, использовать и хорошие стороны, и негативные нивелировать.
Супер. Настоящий руководитель, он всегда работает с тем, что ему дал Бог. Вот Бог дал хромого, слепого и косого. Значит, это будут мои сотрудники, я буду с ними работать. Все. Человек начинает работать с теми, кто есть. А потом что произойдет? А потом люди поменяются. Потом постепенно сформируется нормальный коллектив. Потому что если человек ждет сразу хороший коллектив, и поэтому он не работает, значит, он не руководитель по природе. Ему не надо вообще заниматься руководством. Настоящий руководитель, у него шашка есть, Петька есть, Анка есть, все, вперед. Понеслась. Хотя бы пару человек, с кем можно сражаться, и понеслась. Настоящий руководитель, он всегда сражается, ему надо побеждать. Сколько у него силы, неважно, он побеждает теми силами, которые у него есть. И побеждает то, что он может победить с этими силами. Если у вас нет такой природы, значит лучше этим не заниматься. Человек, который руководит, настоящий руководитель всегда начинает с того, что ему дает Бог. Он не ждет никаких преимуществ для себя. Он просто работает с тем, что есть, и все. Понятная идея, да? Следующий вопрос заключается в том, что следующее качество лидера – это способность держаться в обществе. Это очень важное качество лидера, потому что политика – это не для тех, кто занимается бальными танцами, как это раньше было, светское общество, означает, надо танцевать уметь там и так далее. Политика – это как раз то, что предназначено для лидеров. Это, ну, это вещь, которую необходимо знать руководителю, лидеру. Ну, политика, взаимоотношения в светских кругах, то есть таких высоких. Поэтому лидер всегда должен выглядеть хорошо, он должен уметь общаться, он должен держать себя, уметь и так далее. Это очень важно. Это не является чем-то неважным и несущественным, это очень важно. Вот для меня, допустим, это не важно. Я не руководитель, я больше идеолог. Ну, то есть я больше вот к следующей категории отношусь. Поэтому мне все равно, как меня воспримут в правительстве. Мне не интересно это все. Меня разок пригласил один вот этот вот.
Лужков.
Да не Лужков, но как бы который строит вот эти вот высотки, там большие, комплекс такой, многоэтажный, сити там.
Москва.
Да. Я уж не помню, как его фамилия. Вот, он пригласил меня. Ну, кажется, что все. Вот пригласил. Все, дальше, значит, ну, он пригласил пообщаться, по чай попить, то есть, ну, поговорить. Через 20 минут общения он понял, что я перед ней не буду плясать никогда. Мне совершенно по барабану, сколько у него миллиардов. Мне неинтересно это. Потому что у меня другой круг, понимаете, жизни. У меня совсем другое общение. Я человек идеи, я не человек руководства. Мне главное людям давать знания, все. И я ему рассказывал, как у него все может развалиться. Он рассказывал, что вот так, так. Я говорю, у вас вот там журнальчик, я почитал. Вы там кое-что написали, я ему немножко сказал по этому поводу. Он такой послушал. Говорит, сколько я вам должен за консультацию? Я говорю, да нисколько не должны. Пошел. Секретарша вышла, говорит, он закрыл дверь, говорит, ну ладно, поговори, пожалуйста, с молодым человеком, секретарша. Она говорит, сколько? Я говорю, нисколько. И пошел. Больше он меня не приглашал. Неинтересно. Но вы не можете так себя вести. Не имеете права. Вы должны вести себя серьезно с такими людьми. Если человек обладает властью, если человек имеет коллектив, он обязан к этому человеку относиться с глубочайшим почтением. Даже если человек, который обладает властью, недостоин этого почтения, все равно руководитель коллектива обязан к нему относиться с высочайшим почтением, потому что это его долг к представителям власти относиться с глубочайшим почтением. Это его долг, и он обязан его выполнять перед теми, кто за ним стоит. Потому что если он этого не будет делать, значит риск его развала очень высок. Он обязан вести себя правильно в обществе, он обязан уважать власть всегда и подчиняться ей. Это очень важное качество лидера, очень важное качество. Следующее важное качество – это способность держать слово. Может быть, я слишком засунул его далеко, надо было, наверное, с этого начинать. Слово лидера должно быть железным. Если он что-то сказал, это не должно быть отменяться. Он говорит, я вот сказал, но я сейчас передумал. Я теперь по-другому считаю. Если человек руководитель, он не должен так делать вообще. Он не имеет права перед своей судьбой. Если он сказал, значит сделал все. То есть он как бы, ну, у него слово должно быть законом. Как развить себе такое качество? Как вы думаете? Это качество или нет? Ты сказал, и ты будешь делать. Это качество характера или нет? Это качество. Не все люди способны так мыслить. Некоторые думают, ну ничего страшного, я это отменю, то, что сказал. Ничего страшного, но тебя серьезно уже больше никто воспринимать не будет в коллективе. Как же развить в себе вот это свойство? Сказал, сделал. Как развить себе? Что нужно делать?
Держать слово перед собой.
Да, это называется обеты. Нужно тренироваться, давать обеты. Допустим, ты говоришь себе, я буду вставать неделю в 6 утра, не позже. И ты в кровь из носу это делаешь. Или ты говоришь, я голодаю сегодня день. Или ты говоришь себе, я молчу день, ничего не разговариваю. То есть это, ну, тренировка вот этого внутреннего качества, способность держать свое слово. Если ты себе вот слово сказал, ты должен его выполнить. Иначе ты не руководитель. Вот сказал себе слово, все, надо выполнить. Сегодня вечером не ем, допустим, все, железно. Понимаете? Когда человек таким качеством обладает, то если он сказал слово своим подчиненным, ему придется выполнять. Почему? Потому что один руководитель от другого отличается всего лишь силой. Некоторые люди думают, почему я могу в коллективе держать 10 человек, а если я набираю 15, все разваливается. Как вы думаете, почему?
Не хватает силы.
Да? Только лишь в этом причина. Не хватает силы. И интересно, что эта сила развивается. Если человек способен управлять собой, он становится сильным в управлении собой, то это значит, что его сила в управлении людьми возрастает. Ну, то есть это надо понять, что, ну, некоторые люди управляют с помощью каких-то искусственных усилий, понимаете? То есть он то ли кричит на людей, то ли строгие рамки, как, какие-то поведения им ставят. Это все равно развалится, это бессмысленно, это все искусственно. Если человек настоящий руководитель, он не кричит, он рамки не ставит. Он просто внутренний, очень сильный человек. И он своему подчиненному один говорит раз, вот так надо делать. Если память плохая, записывайте. Вы сказали человеку, запишите, что вы ему сказали. Больше говорить не надо. В следующий раз надо ему сказать, я тебе сказал, что вот так надо делать. Он сказал, сказал. Ты не делаешь. Не делаю. Все, дальше надо выписывать наказание, все. То есть руководитель не должен болтать. Он должен говорить мало, но очень сильно. Каждое его слово должно иметь закон для подчиненных. Он собирает планерку, планерка собирается не для того, чтобы дискутировать по поводу того, когда, как нам дальше жить. Он собрал планерку, говорит, вот это будет так, вот это будет так, вот это будет так. Вопросы есть? Нет. Потом остаются, или до этого остаются лидеры коллектива. И с лидерами он говорит, он с ними говорит, ну что, ребята, как будем жить? Обсуждает все. Потом он с лидерами все обсудил. Дальше идет собрание, люди все собираются, весь коллектив. Он говорит, вот так-то, так-то, так-то. Вопросы есть? Нет. До свидания. Понимаете идею? С коллективом не надо все обсуждать. Нужно обсуждать только с близкими людьми, с соратниками, с твоими подчиненными. Кто может быть твоим подчиненным? Соратник. Человек, который очень глубоко понимает твою идею. У вас, допустим, есть два варианта. Один человек является очень хорошим специалистом в области своего дела, а второй тоже как бы этим занимается, он тоже специалист в области этого же дела, но он является очень сильным соратником вашим, а тот, ему все равно, что вы делаете. Но он очень хороший специалист. Кого вы выберете? Правильно. Любого человека можно постепенно выучить. Но выучить человека быть преданным невозможно. Преданность – это то свойство, которое дает Бог. И Бог дает нам людей. Он дает нам человека, говорит, вот тебе человек, он принесет тебе счастье. Никогда его ни на что не разменивай. Если тебе покажут человека, который лучше разбирается, более квалифицированный, до свидания. Тот человек, который тебе предан, является тем, кто дал тебе Богом. И этот человек никогда тебя не подведет. Он всегда сделает все как надо. Его ошибки будут твоими ошибками, но всегда этот человек будет самым лучшим в жизни, и он всегда во всем будет помогать. В чем же заключается наша проблема? Кто-то правильно сказал, жадный человек не может быть лидером. Вот в этом и заключается проблема. Если человек купился на деньги, если человек взял сотрудника, который может много денег дать, но он не является преданным человеком, если ты пожадничал и не выгнал того, кто от твоей идеи отказался, просто потому что он как бы... Это значит, что все развалится. Если человеком управляет вот это ощущение, он боится чего-то, у него какая-то корысть там, он думает, да, не могу там, типа, все это, никаких шансов управлять. Руководитель ни о чем не жалеет, никогда. Он всегда заботится обо всех, он всегда горой стоит за своих людей, он всегда самым последним отказывается от какого-то человека, но если его кто-то предал, и он оставил его в своем коллективе, никаких шансов управлять этим коллективом. Надо очень четко этот момент в своей голове оформить. Это самый важный момент вообще любой структуры, которая может выжить просто в принципе. Если вы видите, что вокруг вас вообще нет людей, которые бы вам были преданы, это значит, что ваш коллектив сформирован не на той идее. Надо поменять концепцию. Надо поставить во главу бизнеса что-то другое, чтобы притянуло честных людей. Иначе не будет устойчивой структуры, она развалится очень скоро. Именно этому я и сказал это этому миллиардеру. Я ему сказал, хорошо, вот ты вот создал структуру. Говорю, ты вот там написал, ты будешь столько денег получать, ты будешь столько денег получать. Я говорю, а если у вас сейчас не будет денег, кто с вами рядом останется? И он ничего мне не ответил. Он говорит, ну от этого никто не застрахован. Я говорю, вы ошибаетесь. Вот это застрахованы те, которые бизнес основывают на совсем других вещах. И это не моя, кстати, идея. Есть один человечек, Форд. Он тоже изучает ведическую культуру. Он изучает веды уже давно, много лет. И как бы он продвигал, один из первых продвигал вот эту идею, важность идеи в бизнесе. Он как бы вот это вот развитие очень сильно он дал. Он является спонсором крупных проектов храмов в Индии там, и так далее, ведических. И коллектив его вот как раз дышит этим, как бы он работает с тем, что он понимает, что это не просто у них работа, не просто машины выпускаем, а мы что-то такое делаем уникальное. Ну, как бы в этом есть смысл. Мы знаем, есть у нас примеры тоже и в России, людей, которые строили театры, бизнесменов, там, кормили нищих и так далее. Ну, то есть, есть примеры такого отношения к бизнесу. Следующий момент, который хотелось бы обсудить, это отношение, ну, к человеку. И отношение к человеку – одна грань, и отношение к поступку – вторая грань. И хочу сделать определенное утверждение. Если руководитель не различает человека и поступок, который он совершил, он управлять людьми не может. Но если человек эмоциональный очень, человек, допустим, руководитель очень эмоциональный, человек совершил поступок какой-то, и руководитель начинает его считать врагом этого человека, значит, он не может управлять людьми. Почему? Потому что руководитель никогда человека врагом не должен считать. Даже если он его выгоняет из коллектива, говорит «до свидания», он все равно для него остается другом. Он говорит: «Я, к сожалению, не могу тебя оставить в коллективе, потому что у меня коллектив развалится, поэтому я тебя увольняю». Но он все равно в сердце своем по-дружески относится к этому человеку. Руководитель не должен быть эмоциональным человеком и попадать под влияние поступков его сотрудников. Он не должен, допустим, сотрудник совершил какой-то плохой поступок и нанес серьезный урон коллективу. Руководитель не должен белеть «Вон отсюда! Ты предал нас!» То есть, понимаете, безумие. Неспособность контролировать свои чувства означает поражение перед всем коллективом. Все ведь смотрят и будут делать выводы. Поэтому, прежде чем вынести какой-то приговор, руководитель должен успокоиться. Надо закрыться в кабинетике, подышать немножечко, прийти в себя, понять, что, ну, человек ошибся, совершил неправильный поступок, что делать? Я вам сейчас приведу один пример уникальный в этой связи. У меня в Киеве один знакомый руководитель, уникальный, очень интересный человек. И он слушает мои лекции, но я как бы не всегда могу поступать вот в плане руководства так, как я говорю в лекции. А он мне такие вещи чудесные просто дает, такие прекрасные примеры. Например, у него один сотрудник своровал крупную сумму денег, ну и был рассекречен. Ну, в принципе, как бы самое простое, это что, пнуть его под зад, посадить в тюрьму там и все прочее. И он как бы начал общаться с этим человеком. Представьте, тот его своровал, и он еще с ним начал разговаривать. Он успокоился, посадил его к себе, начал общаться. Оказалось, что тот влип там в такое дело, что как бы у него, ну, деньги эти сейчас отдать не могут. У меня их нет, просто он залатал этими деньгами дырку своей судьбы. Он послушал его, послушал, говорит: «Ты вообще-то, конечно, свинья». Ну, руководитель, он ему сказал: «Ты, говорит, свинтус, конечно, хороший, то, что так поступил. Ну, говорит, я люблю людей. У тебя есть два варианта, говорит. Первый вариант, ты сядешь в тюрьму. Второй вариант, ты будешь у меня продолжать работать и половину зарплаты покрывать ту сумму, которую ты своровал». Тот выбрал второй вариант. И он отдал ему все деньги через работу свою. Понимаете? Это как раз и показывает, что руководитель, он должен спокойно ко всему относиться, что происходит. Он должен просто к людям относиться спокойно. Ну, свинья, ну, свинья, ничего не сделаешь, нормально. Ну, то есть, понимаете, если мы эмоционально к людям относимся, значит, мы проигрываем. Допустим, человек плохо поступил, но коллектив все равно будет ситуацию рассматривать с позиции того, кто пострадал, из подчиненных, а не с позиции руководителя. Коллектив будет рассматривать и смотреть, что руководитель сделал с этим человеком, и потом это обсуждать. Им все равно, что этот человек сделал. Они будут обсуждать только то, что сделал руководитель. Поэтому если человек сделал там вообще какую-то пакость, а руководитель с ним поступил, ну, как-то строго, но по-человечески, коллектив сразу же это оценит. Сразу же. Но никогда коллектив не оценит, когда руководитель не наказал того, кого надо наказать. Ну, то коллектив никогда не оценит. Из этого поступка будут сделаны соответствующие выводы, и немедленно дальше будет следовать продолжение концерта. Немедленно, потому что природа людей ошибаться и идти туда, где дырка, понимаете? Вот если взять, допустим, природа воды, вот взять большой кувшин поставить, сделать маленькую дырочку, вся вода выльется через эту дырку. Вся, ничего не останется. Точно так же коллектив. Люди не могут, просто если положить что-то посередине цеха и сказать, это можно своровать. Они не смогут, понимаете, они не смогут не своровать, им придется своровать просто, ну деваться некуда. Поэтому в этом заключается, как бы руководитель должен понимать, никаких шансов идти на уступки. На те поблажки, которые разрушают коллектив. Никаких шансов. Этого делать нельзя. Следующая тема, которую хотел бы обсудить. Следует знать, что есть разница между сотрудником и сотрудницей. Эта разница очень серьезна. И надо ее очень четко каждому руководителю осознавать. Потому что что нужно на работе мужчине? Мужчине, а? Мужчине на работе нужно развитие. Не факт, что всем нужно денег заработать. Ему нужно развитие. То есть ему нужна перспектива, понимаете, на этой работе. Может быть, это будут деньги, может быть, это будет положение, может быть, это будет квалификация его труда. Мужчине нужно развиваться. Ему нужно развитие в коллективе. Что нужно женщине? Женщине нужен комфорт. В коллективе женщине нужен комфорт. Нужны условия для того, чтобы наслаждаться ситуацией, обстановкой, в которой она находится. Если вы хотите взять, если, допустим, ваша специальность подразумевает, что вы должны работать с женщинами, то вы должны это очень четко осознавать, что в этом на рабочем месте женщины или в этой комнате, там, в которой она работает, или там как в офисе, где она работает. Должно быть место, где можно попить кофе. Если этого места нет, женщины там не будут долго работать. Раз. Второе, там должно быть зеркало, чтобы покрасить губы. Я вам честно говорю, это просто очень серьезный момент. Третье. Если вы берете на работу женщину, значит, вы должны составить ее так график, чтобы она иногда могла пораньше уходить с работы. Если этого не будет, значит, она будет печалиться на этой работе. Вот. Следующее. Если вы берете женщину, обязательно у нее должно быть время поболтать с сотрудницами. Дайте возможность женщине пообщаться. Если на работе нельзя общаться, она тоже там долго не задержится. Но если вы все эти условия создадите, она от вас не уйдет. Она будет работать у вас. Вот. То есть мужчине нужно перспективы. То есть, если мужчине что-то обещать, ему говорить, вот ты развивайся, вот это твоя перспектива. Он будет счастлив, он будет работать, развиваться. Теперь у меня к вам такой вопрос. Вот вы поняли, что сейчас у вас идет плохой астрологический период, связанный с вашим бизнесом. Что вы будете делать? Какое ваше решение? У вас, допустим, коллектив, под вами куча людей. И у вас сейчас наступает плохой период. Вы начинаете, как это определить? Это можно почувствовать. Люди вам перестают так подчиняться, как раньше. Раз. Вы чувствуете, что ваш бизнес встает, потому что сделки почему-то не заключаются. Или они заключаются, но не результата заключения сделки нет. То есть все равно ничего не получается в конечном счете. Ваши действия?
Над собой работаю.
Бессмысленно. Потому что это ничего не изменит. Если судьба тяжелая какой-то период, то вы не сможете. Вы можете, конечно, вам надо, придется над собой работать. Понятно, что у вас все разваливается. Вам придется над собой работать, потому что если вы еще все разваливается, и вы будете нервничать, тогда точно все разбегутся. Когда у человека все развалится, он должен ходить на работе так, как будто бы блинов наелся. Понимаете, в очень спокойном состоянии, все нормально, проблем никаких нет. Сотрудники прибегают, а мы сохраним, у нас будет и коллектив или нет. А что, по мне видно, что не будет? Понимаете, то есть капитан уходит с корабля последним. То есть он должен сражаться, сражение означает спокойствие психическое. Каждый бизнесмен должен уметь молиться, должен себя вводить в нужное состояние психическое. Каждый. Это основа вообще самообладания, это молитва. Если человек не умеет молиться, как он себя будет контролировать? Как он в спокойном состоянии будет? Но все-таки что делать?
Ядро определить, поставить ядро в первую очередь и быть до последнего.
Это хорошо.
Дай когда другую идею коллективу. Чем-то увлечь. Отвлечь просто.
Нет, нет, нет. Ни в коем случае.
Но можно вообще честно сказать, надо переждать тяжелое.
Очень хорошо, замечательно. Но.
А как переждать?
Ну, в открытую сказать, что там вот ситуация такая, что вот такой-то. Вынуждена объяснить.
Все правильно, все хорошо. Ждать это правильно, это тактика хорошая. Я вам сейчас подкину одну вещь, которую попробуйте это, ну, как бы в своей голове осознать, оформить, и может быть у вас получится это применить. Вы попытайтесь воспитывать адъютантов в себе, людей, которые в какой-то момент могут вас заменить. Ну, то есть, тоже лидеров, которые учатся у вас. Пытайтесь себе найти человека, которого вы учите себя заменять, который очень сильно предан вам и готов как бы помочь в трудную минуту. Вот когда у человека плохая карма наступает, он чувствует, сам не может. Это как раз время экзамена для таких помощников, адъютантов. И ты ему говоришь, я принял решение, что в течение недели ты сам принимаешь решение, ты сам работаешь, сам все делаешь, я просто наблюдаю за всем. Удивительно знать, что когда так происходит, карма коллектива меняется. И она уже не основывается на карме лидера, а основывается на карме этого адъютанта. Он начинает делать. И если он действительно талантливый человек, коллектив опять, все сделки заключаются, коллектив начинает подниматься вверх. А ты делаешь вид, что ты его обучаешь, но на самом деле ты знаешь точно, что тебе сейчас не светит ничего. Надо поэтому с астрологией дружить. Надо очень точно знать свой гороскоп и точно знать, когда чувствуете, пошло, не хватается сквозь пальцы. Надо делегировать свои полномочия очень верному человеку. И он тогда будет сам держать коллектив. На своей карме нести. Такое тоже возможно. Вы понимаете, это значит, что коллектив развитый. То есть в развитом коллективе всегда есть человек, который может тебя заменить. Это значит, что у тебя сильная команда. Сильная команда означает сильный дух. Сильный дух означает очень сильная нравственная идея в сердце человека, который является лидером. Я могу такой пример привести, что я, допустим, лидер в своем коллективе, но я не руководитель. Я не руководитель по природе, но я лидер. Такое тоже возможно. И у меня в коллективе идея такая. Мы хотим построить поселение людей, которые будут жить очень возвышенными принципами. Они будут жить вместе и работать, и все прочее. И вот у меня собирается такая команда, которая этой идеей живет. И сейчас как бы оно уже все приближается к этому. То есть под Краснодаром у нас появилась клиника там и так далее. То есть люди видят, что это все воплощается в жизнь. Хотя с точки зрения бизнеса это было безумием, так сказать. Потому что мы проработали 6 лет в Москве. У нас финансовый, то есть у нас не было прибыли. И финансовый оборот, вот затраты на поддержание фирмы, составляли ежемесячно 60-70 тысяч долларов. Такой очень дорогостоящий проект и никакой прибыли вообще. 6 лет. И через 6 лет находится человек, который полностью строит мне клинику и говорит, а никакой аренды, прибыль пополам. И мы переезжаем в Краснодар. Понимаете, но 6 лет дали, сильный коллектив, очень как бы ядро. Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю. То есть Руководитель не должен думать, что главное деньги. Он должен думать, что главное это команда. Команда его сила. Если он сколотил силу вокруг себя соратников, эти команда в какой-то момент может горы свернуть. Это главная его сила. Не финансовая база, а люди. Главная сила. В людей надо людей именно вкладывать. А вкладывать в них надо идею, веру, философию и образование. Личностное образование. Самые лидеры, главное, они должны быть образованы, и они должны понимать вашу идею, вашу веру и так далее. Они должны это чувствовать в своем сердце. Вот так надо воспитывать лидеров, это главное. У нас сколько еще осталось времени?
Сейчас.
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 Два часа.
У нас 30
минут. А?
У нас 30
минут. Сейчас 10.
Давайте будем обсуждать то, что я сказал. Какие у вас вопросы? Только давайте прямо вот честно говорите, в чем вы сомневаетесь в том, что это, да?
Ну, допустим, если так вот исторически сложилось, что много лет, это как у тебя есть твоя фирма, ты руководитель, да? А смотришь по качествам, как бы там, ну, не совсем они подходят.
По вот, качествам это, кого?
Ну, то, что там.
Своим, как своим качеством?
Да, да. Ты просто ты плохой руководитель или как бы это не твое?
Вы руководитель. Это 100%. У вас нет вариантов вообще в жизни заниматься чем-то другим. Но понимаете, проблема заключается в том, что мы здесь рождены без качеств. У каждого человека, который сейчас рождается, мы же смотрите, в каком обществе рождаемся. Нет никакого, у нас нет потомственных каких-то, линий, которые бы развивали личность с самого рождения. Как цари, допустим, тренировали своих детей там быть вот этими руководителями. У нас нет этого, поэтому надо просто развиваться. Надо просто, вы, допустим, изучили, наметили себе, вот вы видите, вот этого мне не хватает, этого не хватает. Развивайтесь в этом направлении, все. Следующим вопросом, как вот развивать вот это надо? Вот так развивать, все, вперед. Если человек руководитель по природе, это его природа развиваться. Кто такой руководитель? Это человек, который хочет всю жизнь развиваться. В этом и заключается природа лидера. Он не хочет сидеть просто и плевать в потолок, ему хочется развиваться. Ему нравится работать над собой, сражаться, побеждать себя. В этом и заключается его природа. Он не только других побеждает, он прежде всего себя побеждает. Какие еще вопросы?
И прозвучала такая фраза: хорошо, вы берете под свою ответственность, да? А мы рассматриваем ситуацию, что все-таки дочь в течение месяца опять напился. Что делаем дальше? Вроде бы, коллектив взял под свою ответственность, значит, коллектив должен ответить. Как?
Да.
Вот у меня большой вопрос.
Очень, очень классно, хороший вопрос, спасибо вам. Вы собираете коллектив и говорите: вот смотрите, у нас такая ситуация. Петрович выпил, то есть вы как бы взяли под свою ответственность, он выпил. И теперь у нас есть два варианта. Или мы оставляем Петровича, и у нас тогда все начинают пить, или вы примете свое другое решение какое-то. Пожалуйста, я выхожу, обсуждайте этот вопрос между собой, принимайте решение. У них есть варианты какие-то? Никаких вариантов нет. Но вы можете проверить коллектив. Если вам коллектив не полностью предан, они говорят: ну мы решили его оставить еще на месяц, допустим. Они так сказали, допустим, так говорят. Вы тогда должны сказать: хорошо, мы оставим его еще на месяц. Но если в течение этого месяца кто-то выпьет еще другой из вас, то я его выгоню сразу и безвозвратно.
Вот, вот. Но если что-то произошло дважды, значит, оно произойдет третий раз. То есть,
конечно, конечно, 100%.
То есть получается.
Можно на ответственность коллектива, можно просто на свою ответственность. Но есть такой способ воспитывать коллектив. То есть можно коллективу ведь тоже условия ставить. Но идея в чем заключается, что Всегда надо оставаться быть сильным и всегда надо держать слово. Если ты сказал коллектив, значит пусть коллектив. Но ты даешь ответственность коллективу, но не всю. Все равно власть надо оставлять в своих руках и ставить коллективу условия. Вы можете взять под ответственность, но если вот будет так, то значит я буду уже с вами иметь дело.
А я знаете, как делаю? Я говорю самому Петровичу, а что бы ты сам сделал на моем месте?
Он бы сказал, я бы не выгнал.
Они всегда.
Да?
Как правило, они нам тоже говорят, я бы сразу уволил. Ну, может быть, вы дадите шанс так срабатывать, чтобы дома не манипулировать. Я говорю, ну да, я дам шанс.
Кшатрия означает тот, кто может наказывать. Любовь – основа, наказание – главный принцип поддержания коллектива в чистоте. Если руководитель думает, что прощение – это основа его поддержания коллектива, то это, в этом он заключается его глубочайшая ошибка. Любовь – основа и забота. Но если человек виновен, его надо обязательно наказать. Обязательно. Пускай он будет потом прощен, ну то есть реабилитирован, не имеет, но наказание должно быть обязательно. Если вы не накажете, значит все будет разваливаться. Потому что вот эта вот строгость, что значит строгость? Строгость означает, что коллективом управляет человек, у которого есть в жизни принципы. Он сам имеет эти принципы, и он не хочет жить без принципов. В этом заключается строгость. Человек, когда очень принципиальный внутри себя, это значит, что он строгий. Когда человек строгий, и одновременно он заботится о людях, создается такая атмосфера, в которой все чувствуют себя хорошо в коллективе, но знают, шаг в сторону, расстрел. И это хорошо, потому что люди склонны всегда делать эти шаги в сторону. Им надо знать, что есть вещи, которые делать никогда нельзя в этом коллективе. Это опасно, потому что наказание придет обязательно.
Скажите, вы много говорите про астрологию. Угу. А если неправильно подобран коллектив с точки зрения совместимости знаков?
Это означает, что сама идея, ну, подбора коллектива была неправильной. Вообще следует понять, что коллектив не должен быть подобран. Как коллектив создается Богом. К вам приходит человек просто, и вы должны смотреть на этого человека. Вы должны понять, что не все, кто приходит, ваши. Надо оставлять только своих людей, а их видно. Если человек чувствует и близок сердцем, то есть он как бы ваш, у него идея, ему ваша нравится. А проверять очень легко. Вы можете, допустим, человек пришел на работу, вы садите его и говорите, вы знаете, у нас сейчас будет собеседование, в котором как бы я хочу с вами просто познакомиться. И вы ему говорите, вот смотрите, у нас вот в коллективе вот зарплата такая-то, вот это сотрудники, вот то-то, кто-то. Вот у нас в коллективе есть вот такая-то идея. Мы на самом деле вот хотим помогать детскому садику и так далее. И человек говорит, а сколько денег стоит вообще? Сколько у вас зарплата? Он говорит, столько-то. А если, ну а будут вычитания какие-то? То есть вот тут зарплата. Он говорит, мы будем помогать детскому садику. Он говорит, да, я согласен, здорово помогать. А сколько у вас вообще? Он говорит, тю-тю. Тю-тю, мой мальчик.
Вы понимаете, вот если так говорить по-честному, я не помогаю детскому саду.
Ну, хорошо.
Да, вы понимаете, если говорить так по-честному, просто реальная жизнь. Приходит человек, он приходит не потому, что... А потому что ему нужна работа, ему нужны деньги.
Так.
Естественно, я говорю свои требования. Что я хочу от человека. И что я готова платить. Тут опять же жалко.
Нет. Вы очень подняли хороший вопрос. Я теперь смотрю в будущее. Вы ему сказали, я готова платить Ты должен делать то-то, то-то.
Да, говорю,
но проблема заключается в том, что вы не Бог. И вы не знаете, когда вы сможете платить, а когда нет.
Ну опять же, как вы сказали, держать слово?
Вы можете его держать, но у вас в какой-то момент могут кончиться денежки. Так и есть. Так вот, знаете, что когда вы набрали с этой позиции коллектив, они как раз тоже так же считают, как вы, потому что всегда людьми движет концепция. Концепция создает коллектив, и концепция его разрушает. Если вы создали такой коллектив, он основан на этой концепции, ваши люди вас кинут. И в этом нет никакого сомнения. 100% они все... И разбегутся тогда, когда вы им не заплатите. В этом заключается проблема. Поэтому попытайтесь понять очень глубоко то, о чем я сейчас говорю. Я говорю о вашей безопасности. Я не говорю о каких-то там... Я, понимаете, я не футурист. Я говорю вам сейчас вещи, которые защитят вас бизнес. Ваш бизнес, понимаете? Потому что мы почему привели в пример страну? Страна это тоже большой бизнес, понимаете? Есть руководитель страны. И руководитель сказал, мы накормим всех. Допустим, хорошо, нет проблем, но сражаться за тебя никто не пойдет. Почему? Потому что деньги не могут быть основой жизни. Основой жизни существует другая основа жизни. Эта основа называется вера. Человек должен иметь какие-то ценности в жизни. Он должен во что-то верить. Если человек ни во что не верит, ему на все наплевать, этого человека себе в коллектив брать не надо. Потому что когда у тебя денежки кончатся, он от тебя сбежит. А ты не можешь гарантировать себе, что у тебя деньги никогда не кончатся. Вот в этом заключается знание жизни. Настоящий бизнесмен знает, что в какой-то момент у него будут деньги, когда-то нет. Поэтому надо набирать всех тех людей, которые по принципу идеи создают отношения с тобой, а не по принципу денег. Точно так же опытный военачальник подбирает себе полководцев, подбирает себе лидеров армии. Он подбирает по принципу веры, а не по принципу, сколько они убьют кого, там, сколько он может убивать. Вот идейные люди вверху стоят, все остальные внизу. Вы согласны с тем, что я говорю?
Ну, я вспомнила случай в жизни.
Особенно опасно, вот эта опасность особенно сильно, она проявляется в отношениях с ключевыми людьми. Потому что ключевые люди, они все знают себе цену, они знают, сколько они стоят. Понимаете, это интеллектуальные люди. Высококвалифицированные люди, это всегда интеллектуальные люди. И они делятся на две категории. Одни из них циники, им все равно. Главное, чтобы ты мне платил. Я тебе все, что хочешь, сделаю. А вторые из них, интеллектуальных людей, это идейные люди. Понимаете, люди, которые рядом с тобой находятся, потому что они знают, что ты не просто ради денег работаешь, а у тебя в жизни есть еще что-то поважнее. И вот когда человек обладает такой квалификацией, он с одной стороны хороший специалист, а с другой стороны ему нравится твоя идея, чтобы быть рядом с тобой. Вот этот человек... Он настолько надежен, он настолько тебя не подведет. Вы не представляете даже разницу между тем человеком, который квалифицирован, и ему все по барабану, что ты, какие у тебя идеи в жизни, и тот, который как бы живет твоими идеями. Это колоссальная разница проявляется тогда, когда в коллектив приходит бедность. Один коллектив остается, а второй разваливается полностью, ничего не остается. Идея держит коллектив в трудную минуту. Поэтому идея – это основа коллектива. Каждый коллектив должен взять эту идею, развивать, культивировать и держать, самому гореть этой идеей и зажигать других. Пытайтесь это понять. Как так работает разум человека? Разум человека основан на вере. Если веры нет, значит все заканчивается. Знаете, когда жена бросает мужа? Когда она в нем разочаровалась. Она уже не верит, что с этим человеком я могу быть счастливой. С этого момента женщина просто идет и бросает. Она уже не может с ним жить. Потому что всегда человек терпит любые унижения, трудности от близкого человека. Только потому, что он верит, что все, с этим человеком может быть все хорошо. Если эта вера кончилась, отношения заканчиваются. Ничего не удержит отношений. Человек уходит, все. Потому что вера – основа жизни. Если есть вера, значит есть жизнь. Вера закончилась, все. Какие еще вопросы, да?
Вот мужчине повезло услышать диагностику, и мы услышали, что для мужчины нет выбора. То есть он идет на работу, потому что он там развивается. Соответственно, для женщины есть выбор, и из ваших лекций мы знаем, что женщине легче всего совершенствоваться в отношениях с мужем, в плане качества характера своего. Да? Вот если, то есть у мужчины нет выбора, есть ли этот выбор у женщины? Может ли она развернуться на 180 и уйти домой совершенно целиком? Второе, можно, что делать тогда с вот такими вот очень боевыми качествами характера, то есть куда реализовывать?
Женщина, которая по природе является лидером, не должна жить только в семье.
Вот можно ли услышать диагностику? Можно ли услышать комментарий к этому вопросу? И
это ваша диагностика, да. Вы не сможете жить только в семье. Это невозможно.
Если проблема со старшими, повторяются стереотипы.
Если человек имеет проблемы со старшими, значит, он никогда не сможет быть лидером. Если ты имеешь проблемы с отцом и с матерью, значит, ты должен подчинить себя их воле, должен сделать так, чтобы они были удовлетворены, иначе твое предприятие будет разрушено. Это закон.
Женщина, она же всегда и умная, и красивая. То есть она думает, что она и учитель, и руководитель, и бизнесмен, если приходится. Но, то есть хотелось бы понять, ты вообще туда рулишь или тебе не надо? И что делать в семье, когда из тебя...
Женщина не рулит никуда, она наслаждается жизнью. Если ей хочется быть руководителем, она руководит. Надоело, она говорит мужу, руководи сам, я пойду учить. Начинает учить. Потом надоело учить, говорит, я опять руководить буду, иди отсюда. Женщина, она подвижна по природе, женщина, ее психика подвижна.
Выбор. Она может развернуться, уйти побыть там, вернуться.
У нее есть выбор, если у нее есть муж. Если муж хороший, он понимает, что женщина, то у нее есть выбор. Но на самом деле женщины-лидеры по природе, они не разворачиваются. Я просто, ну, у меня есть определенное общение. Я знаю одну женщину, она возглавляет комитет многодетных матерей России. Она рассказывала про свою жизнь. Мы вместе в передаче участвовали по семейным отношениям. Она рассказывала про свою жизнь. Она говорит, я рано вышла замуж. Я закончила 2 университета. Оба заканчивала с детьми на руках, с маленькими. Ну, то есть она говорит, мне не мешает. Развитие семейной жизни абсолютно не мешает. У меня все развивается, и семейная жизнь, и менеджмент, у меня все. Я счастлив отсюда, у меня все развивается. Я говорю, да как вообще вам удается совмещать? Она говорит, а потому что вообще это все совместимо. Говорит, я на работе сижу, я звоню сыну и говорю, сынок, как у тебя дела, все нормально там? Там этому говорю, иди сделай то-то. И опять с сынком разговариваю. То есть все совместимо, если человек любит своих родственников. Но женщина по природе лидер, она может сидеть в кабинете и заниматься семейным вопросом, нет параллельно, нет проблем. Просто она женщина, она осознает, понимаете, есть такие женщины, которые думают, я менеджер, мне не до семьи. Вот в этом уже проблема. Если женщина понимает, что она всегда мать и всегда жена, тогда ей все равно, где она сидит. Она будет общаться с родственниками во время собрания. Говорит, поговорите между собой, мне надо с сыном поговорить. Все разговаривают с сыном спокойно. Потом поговорил с сыном, говорит, так, все, что вы решили. Нет проблем. Если женщина осознает, что она мать, нет проблем вообще. Она мать для всех будет тогда. На самом деле... Я изучал это, анализировал очень серьезно и понял, что женщина не руководит как мужчина, у нее совершенно другой принцип руководства вообще. Женщина, она должна стать матерью для всех. Для того, чтобы быть матерью для всех, для этого надо стать матерью. Поэтому женщина, чтобы руководить хорошо, женщина должна сначала родить ребенка. должна стать матерью, потому что тогда она сможет как мать относиться ко всем. Но мать может тоже наказывать. Это не значит, мать, это не значит только по головке гладить. Поэтому если женщина мать, она говорит, ну, дорогие мои, давайте проведем собрание. Петрович напился, да? Что будем делать с Петровичем? Кстати, женщина не обязательно само решение принимать. Потому что если женщина очень строго внутренне себя ведет, у нее всегда появится несколько помощников, которые будут вовремя шашки доставать. Что будем делать Петровичем? Выгнать! Один раз. Она, ладно, мы разберем этот вопрос, какие еще варианты есть. Понимаете? Женщина, когда женщина обладает уникальным свойством, она психически во много раз сильнее мужчины, у нее способность управлять сознанием людей заложена от природы уже с самого рождения, ей не надо развиваться в этом направлении. И женщина, у нее мышление гораздо тоньше и быстрее, чем у мужчины, в несколько раз. Поэтому женщина, когда управляет, ее все боятся. Почему? Потому что никто не знает, что от нее можно ожидать. Она может любое решение предпринять, какое хочешь, и она просто неуловима в этом плане. Все боятся, все знают, что никаких шансов от нее что-то скрыть, никаких шансов как бы ее провести. Она всех секет, она все понимает у кого, что происходит. То есть страшное дело. И женщине самое главное, ей не надо шашки доставать, потому что самое лучшее, если женщина управляет с помощью своей доброты и внутренней силы. Она должна с каждым человеком иметь личные отношения, как мать, личные отношения. Как у тебя дела, как дома, там все. То есть очень серьезно, личные отношения с каждым человеком. И, допустим, человек провинился, она говорит, ну ладно, иди, мы соберем совет и подумаем, что с тобой делать. Она сама не принимает решения, но все совет знает, что надо выгнать. Почему? Потому что она решила, что надо выгнать. Совет выгоняет. Но она не выгоняет никого. Она говорит, я хотела тебя оставить, но совет решил выгнать. До свидания, все. Ты хороший человек, но так нельзя поступать. Понимаете? Женщина может еще сильнее руководить, чем мужчина. Надо просто свою женскую природу знать, раскрыть ее и пользоваться ей правильно. Женщина сильнее психически, чем мужчина. Поэтому она может управлять легко коллективом, без проблем. Какие еще вопросы?
Скажите, если вот идея предприятия закончилась уже, ну реализовалась, а новых несколько, как выбирать?
То есть у предприятия была идея, имеется в виду идея финансовая, да?
Да, она устарела.
Она устарела. Как выбирать? А вы не можете сами выбрать. Вы должны пойти в церковь просто. Батюшки, если у каждого руководителя должен быть наставник, надо пойти к батюшке и батюшке просто назвать три идеи, допустим, у вас есть три идеи. И он, понимаете, так как Бог через него действует, он вообще в бизнесе не разбирается. Он вам скажет, мне кажется, тебе лучше, сынок, вот этим заниматься. И вы к его словам прислушайтесь, начните изучать, думать об этом. И потом придите к нему и скажите, а почему не этим, почему именно этим? Он еще раз, когда вам повторит то же самое, и он скажет, вот этим потому, вы еще раз изучите это все, и потом принимайте решение. Но человек, бизнесмен не может сам принимать решение, какой бизнес дальше делать. На это должно быть благословение. Потому что на самом деле решение уже принято. Мы должны знать, что это Бог всем руководит в этом мире, и Он знает точно, куда фирма пойдет. Но человек иногда думает, что он может решить и понять, куда фирма пойдет. Вот в этих ситуациях он и проигрывает. Надо просто идти к человеку очень возвышенному и чистому в сердце. И он вам скажет, куда фирма пойдет. И вы пойдете туда и не ошибетесь. Так всегда человек должен делать. Я вам скажу по секрету, я молюсь каждый день, но я тоже не принимаю сам решение. Если у меня кардинальный такой серьезный вопрос, куда, как дальше, я просто иду к своему наставнику и его спрашиваю.
Потому что не православный батюшка
у вас. У меня не православный, но какая разница?
А как выбирать наставника?
По вере. Если у вас есть какая-то вера, а вера должна быть обязательно у человека, то там должен быть и наставник в этой вере. Наставник — это чистый, бескорыстный человек всегда. Он не занимается ни политикой, он не занимается ни бизнесом, он отреченный от мира, ему все равно, что происходит. Главное – истина и Бог для него. Только такой человек может дать чистое понимание вещей. Ты ему говоришь, я туда хочу, он говорит, нет, туда тебе не надо. Почему? Потому что Бог ему от сердца подсказывает.
Если наставник далеко, лучше подождать и съездить, и узнать.
Очень правильное решение, очень правильно. Так именно надо поступать.
Можно еще вернуться к вопросу о женщине-руководителе? Может ли быть всегда, ну может быть, или всегда, или развиваться как успешный лидер женщина, если в семье лидер мужчина?
Так так и должно быть. Женщина в семье должна быть женщина. Она должна слушать мужа в семье. И самое удивительное заключается в том, что некоторые женщины вообще не понимают, что такое природа, женская природа, быть лидером. Когда женщина, ну, является кшатрием по природе, она, ее главное свойство – это способность беспрекословно и сильно подчиняться своему мужу. Когда женщина имеет такую способность подчиняться внутреннюю мужу, отцу, когда она вот такая вот решительна в подчинении, это значит, что эта женщина может поставить на место любого. Вот если некоторые люди думают, что женщина, которая вот так очень сильно подчиняется, что эта женщина, она на самом деле, ну, не руководитель в природе, она такая забитая, зачуханная, вы ошибаетесь. Забитые женщины не могут подчиняться, они капризничают. Подчиняются только сильные женщины. Если женщина способна так раз, сказали она, да, я буду так делать, все, пошла. Это значит, что она кого угодно ставит, если ей надо. Как, ну, как лидер уже там в обществе, допустим. Поэтому здесь нет никакого противоречия. Женщина, которая способна руководить, она также способна легко подчиняться мужу. Ей легко это делать. Муж знает, что она хоть и подчиняется, она очень сильный человек, и он уважает ее. Он с ней не это... Ну, то есть, женщина, которая имеет сильное чувство собственного достоинства и легко подчиняться мужу, у нее нет никаких проблем с этим вообще. Но это также означает, что она может себе подчинить других в обществе. Очень важно понять, что если говорить о женщине вообще, то способность подчиняться вообще у женщины является проявлением разума. Ну, допустим... Как управляет женщина в коллективе? Собирает, она собирает лидеров, допустим, у нее мужчины подчиненные, допустим, они садятся. Она говорит, я хотела бы выслушать ваше мнение по поводу того, что мы дальше будем делать в этой ситуации. И тишина. Они начинают, надо то, надо то, надо то. Она всем подчиняется. У нее способность подчиняться очень сильно. Она слушает, кивает. Это развивает их творческие способности. Они начинают думать, вот все, я правильно говорю, начинают там как бы все, ну, разбирают всю ситуацию. Она сидит такая, кивает. Когда все уже высказались, все сказали, она смотрит на всех и говорит, я приняла такое решение, очень спокойно. Мы будем поступать так, как сказал Петр Васильевич. Ну, значит так. Кто принял решение? Вроде бы Петр Васильевич. На самом деле, женщина приняла решение руководить. Но так как она очень смиренная, все думают, классно у нас руководить, она всех выслушала, то есть она сама никак бы ничего не делает, она слушает всех, классно, молодец, никто не сможет так, как она руководит. Понимаете? Она по-женски руководит, она способна слушать и подчиняться. Иногда может быть силой, которая дает возможность людьми управлять. Это не означает, что женщина вот такая, она лопоуха. Нет. Способность выслушать, подчиняться – это признак сильного разума у женщины. Неразумная женщина, наоборот, не может подчиняться. Постоянно вот так говорит, мотает головой. Значит, нет разума, нет силы. Сильная женщина подчиняется, да, говорит, хорошо. Допустим, мужчина делает сильное вот такой женщине предложение. Он говорит, я тебя люблю. Она говорит, да, хорошо. Я хочу, чтобы ты была моей женой. Она говорит, да, хорошо. Так кивает ему, все. Он говорит, какой твой ответ? Она такая скромно смотрит на него, говорит, я подумаю. Он такой, и она уходит. И Проходит неделя, он звонит, говорит, ты подумала? Ну, еще пока нет. Очень скромно. И он думает, так, мне досталась необычная дама. И если он ее все-таки сможет взять замуж, то он всегда всю жизнь ей будет дорожить. Потому что она очень сильный человек, он будет понимать, что она могла бы отказаться и не стать со мной. Она все подчинит, да, очень смиренно. Когда женщина так себя ведет, и не знает, что она слабая. Она очень сильная внутри. Слабая женщина наоборот поступает. Она все время капризничает, все время против. А сильная женщина всегда за. Она всегда да. Но внутри у ней своя песня крутится.
То есть даже положительно выраженная эмоциональность – это минус? Ну, допустим, сделали предложение, да, и сразу сказать «да», и выразить свою радость – это не мудро, правильно? Я поняла.
Женщина, которая лидер по природе, она лидер везде. Она выслушала, кивнула головой. Она эмоции проявляет только потом, когда она считает нужным это сделать. Она контролирует себя, понимаете? Она согласилась, да, потом она может улыбнуться, сказать, я согласна. Через неделю. Но такие женщины больше ценятся людьми. Они считаются недоступными, более возвышенными, чистыми. Какие еще вопросы? Мы, по-моему, немножко тему поменяли разговор. Какие еще вопросы?
А вот такой вопрос, если человека выгнали с работы, там, через который рынок приходит и просит снова на работу. Как все-таки лучше?
А смотря что он хочет вообще, надо с ним поговорить сначала. Да, но если он идею принял как бы жизни, он поменялся в идее, тогда можно взять. А если он просто не нашел себе работу и так как вариант пришел, перекантовывается, надо просто понять, чего он хочет. Если он все так же, та же волна, надо сказать, нет, ты не поменялся, я тебя не возьму. Все, отправить его. Зачем? Какой смысл? Здесь совершенно благотворительность вот эта не нужна. Здесь, понимаете, есть какая идея? Если человек создает семью, здесь благотворительность не нужна. Семья – это крепость, в которой ты будешь защищаться от трудностей жизни. Поэтому, когда человек создает семью, он должен создавать ее с надежным человеком. Точно так же коллектив – это крепость, в которой ты защищаешься от трудностей судьбы. В этой крепости не надо заниматься благотворительностью. Эта крепость должна быть соткана из людей, которые способны быть стенами этой крепости. Они способны защищать. Понимаете, защищать могут только верные люди. Поэтому здесь сентиментов никаких вообще не должно быть. Нельзя человек говорит, пожалуйста, возьмите, у меня нет денежек, мне надо как-то прожить. И вы думаете, так, ну надо помочь человеку взять в коллектив. Безумная ошибка. Безумная ошибка. Коллектив не должен быть соткан из людей, с которыми вы занимаетесь благотворительностью. Коллектив – это стены вашей крепости, в которой дыр быть не должно. Он должен состоять только из надежных людей, и все, и больше ни из кого. Пусть он будет маленьким, этот коллектив, но он будет очень надежным. И в соответствии с этим, тема вот этого перспектив бизнеса, она как раз и основывается только на одном вопросе. Развитие бизнеса означает развитие коллектива. Если вы развиваетесь как личность, и ваш коллектив способен расти именно в плане ценных сотрудников, это значит, что Бог вам дает возможность бизнес развивать. Это значит, что вы можете брать кредиты там и все прочее. Но если вы видите, что у вас коллектив ни шапки, ни валки, он еле-еле живет, и что хорошие люди, имеют тенденцию уйти, это значит, что бизнес развивать ни в коем случае не надо. Надо его стабилизировать и оставить на той же волне. Это значит, что время для развития не пришло. Оно приходит, когда коллектив наполняют очень верные и ценные люди. Их становится все больше и больше. Это значит, что пришло время развивать бизнес. Надо брать кредиты и там идти вперед, не бояться. Потому что Бог дает только людей, все остальное ты делаешь сам. Надо понять, что если Бог людей не дает, значит, Он не хочет, чтобы ты в бизнесе развивался. Вот так можно понять волю Бога по людям. Потому что люди – это совершенно уникальный фактор бизнеса. Они не могут возникнуть на пустом месте. Люди приходят как дар. Если вы имеете какого-то человека незаменимого, значит, что Бог вам его дал. Нет никаких других вариантов. Но Бог всегда дает тем, кто для Бога живет. Если мы решили, что бизнес – основа, значит, Бог там не будет участвовать. Это не его дело. Если мы считаем, что мы живем для страны, что мы развиваем общество, что мы хотим всем помогать, заботиться обо всех, тогда Бог примет участие в этой компании и будет туда посылать нужных людей. Подумайте об этом. И проэкспериментируйте в этом плане. Смотрите, правда это или нет. Попробуйте так и так, вы увидите, что это все работает.
Хорошо, если в Харитее получается, люди долго на сотрудничестве, уже выросли, сами сам научились. Получается ситуация, когда уже, как, можно сказать, претензия, да, то есть передать свои права там на какую-то часть.
Очень хороший. Спасибо. Вы задали очень хороший вопрос. Спасибо вам. Это называется глупостью. Это значит, что в коллективе не было лидера. Никогда лидер в коллективе не должен давать никому исключительные права. Никогда. Никогда не нужно брать партнерство и делать бизнес на двоих, или на троих, или на четверых. Это бред, который будет разрушен обязательно. Человек должен основывать свой бизнес только на своих возможностях. Все остальные люди должны быть его подчиненными. Царь только один. Руководитель только один. И на нем основывается весь бизнес, понимаете? Все остальные могут быть только подчиненными, только теми, кто как бы за тобой стоит. Если ты думаешь, что будем управлять вместе, это значит, что ты обманываешь тех людей, которые под тобой стоят. Потому что вот это вот вместе обязательно будет разрушено. Обязательно. Нет такой дружбы, которая бы не разрушалась успехом. Вот пока у вас нет успеха, у вас может быть 5 лидеров, допустим, вы 5 человек-собственников, вы будете как упахиваться, вы будете работать вместе, будете держаться друг друга изо всех сил. Но как только у вас придет успех, и капуста повалится на вас, тут же начнется дележка, мордобой, и как бы суды, и все. То есть вся фирма развалится в дребезги просто. И все. Поэтому никогда не делайте так. Основывайте бизнес на своих средствах. Нанимайте людей, пускай они будут вашими подчиненными. Они все должны знать свое место. Никто из них не должен думать, что они могут как-то вас перепрыгнуть. У них никаких шансов не должно быть на это. Никаких шансов. Потому что если человеку дать хотя бы какую-то надежду, что он может владеть какой-то собственностью, то этот человек обязательно наступит вам на голову. Такова природа человека, ничего не сделаешь.
С ними делать?
С кем?
То есть такие уже выросли, какие
вы. Вы сделали может, ошибки, значит, вам придется...
Может, делить куда-то бизнес-проект, как бы делать?
Да, что-то делать. Ни в коем случае рядом с собой не держать. Они уничтожат вас просто, 100%. Потому что 2 лидера не могут жить вместе. Они должны быть, у каждого лидера должен быть свой проект. Они могут сотрудничать, они могут взаимоотношения какие-то строить. Но если 2 лидера как бы управляют одним и тем же коллективом, они на равных находятся, это значит, что этот коллектив поделится на 2 части. Это закон. Если вы апельсин вот так делите, как он делится? По долькам. Вот дольки и дольки означают лидеры. Вот сколько долек, сколько и будет апельсин. Все развалится по долькам. Если вы думаете, что вы будете открывать, и кожура только откроется, а дольки сохранятся вместе. Это полная иллюзия, так никогда не бывает. Всегда открываться означает, дольки будут делиться пополам. Или не пополам. А как вот получится этим долькам поделиться?
Получается, что в этой ситуации да, более разумный выход оставить какой-то сотрудничество в этой области.
Я вам сейчас скажу разумный выход в этой ситуации. У вас есть фирма какая-то, есть несколько лидеров, да? Вы в этой фирме найдите своих соратников. Найдите тех людей, которые за вас горой стоят. Есть такие или нет?
Предполагаю.
Ну вот видите, значит у вас пока еще ничего нет. Но не важно, вы создайте идею бизнеса, разделите ее собственность. Вот, начните все сначала. Это человек на ошибках учится. Просто создайте все правильно. Сделайте идею какую-то бизнес. Начните ее сначала один развивать. Потом к вам примкнут помощники какие-то. Постепенно у вас создастся команда. Это все вопрос лет, понимаете, годы идут, когда это все формируется. Когда человек создает идею, создает коллектив, команду, то есть тогда он уже настоящий лидер, у него есть настоящее войско, понимаете, с которым он может сражаться. Но представьте, войском управляют два генерала. И война начинается. Что будет с этим войском? Один генерал говорит в атаку, другой говорит стоять. Все, капут. Все будет уничтожено. Вы сейчас не имеете никакого бизнеса. Вы просто не знали, как это делать правильно. Вам надо сейчас разделиться спокойно и начать все сначала. Ничего страшного. Вся жизнь впереди. Ну просто делайте все это по науке. Делайте правильно. Потому что идея движет людьми. Есть еще один момент, который я хотел еще сказать, я не сказал о нем. Это надо понять, что есть два типа коллективов. Есть успешные коллективы, а есть коллективы, которые просто выживают. И разница между ними только одна. Когда в коллектив выживает, то в нем складываются определенные отношения, в которых руководитель эксплуатирует подчиненных, заставляя их работать и выжимая из них силы, и как бы, ну, зажимая, закручивая гайки, и как бы, ну, доит коллектив, как бы. Но он на самом деле ошибается. Вот этот руководитель, который доит коллектив, он искренне думает, что он как бы здесь самый лучший. Но он ошибается. Почему? Потому что на самом деле, хоть он и думает, что он доит коллектив, на самом деле все доят его. Один человек не может доить сильнее, чем много. Человек, который начинает доить коллектив, он еще не знает, что это только начало лета и нашей любви. Постепенно в его коллективе все сотрудники, все люди, которые имеют какую-то силу, они эту силу будут использовать только для того, чтобы тянуть деньги на себя. И этот руководитель, который как бы увидит, что он как бы собрался вообще всех доить, но оказывается, что у них силы-то побольше, потому что народу-то побольше вокруг, и они просто его раздербанят, он ничего не сможет сделать. То есть, и в результате у него какой выход? Жестокий террор. То есть он начинает там гонять, там, издеваться, то есть он начинает устанавливать страх, власть. И подчиненные в этом случае, они прижимаются как-то, но при возможности они хватают свое. Вот это вот такие коллективы всегда уничтожаются судьбой. Там нет никаких шансов, чтобы там была нормальная жизнь. Второй вариант – это когда руководитель, цель его не эксплуатация, а забота. Если он хочет вообще счастливую среду создать там, где он работает, он хочет, чтобы людям хорошо было. Забота со стороны руководителя, уважение со стороны коллектива. Но еще раз надо очень глубоко понять, что такое забота. Забота не означает, дорогие товарищи, у нас когда будет больше прибыли, зарплаты ваши повысятся. Это не забота. Это безумие, которое уничтожает коллектив. Дорогие мои друзья, зарплаты у нас не повысятся, но если у нас будет прибыль, я буду помогать, как могу. Я буду эту прибыль направлять на вас. Кто-то в курорт, на курорт поедет, кто-то в больницу, кому-то то, кому-то сё. Мы будем помогать. Но не думайте, что я всегда буду повышать вашу зарплату. Потому что если люди так настроятся, они вас придушат просто. Потому что желание зарплаты, оно не бесконечно. Человек никогда в нем не может остановиться. Поэтому людям надо очень жесткие рамки, как бы их возможности получать, зарабатывать, установить сразу же. И эти рамки твердо держать. Но если человеку, вы хотите помогать больше коллективу деньгами или чем-то, делайте это как праздник. Делайте премии, делайте еще что-то, но делайте праздник для них. Но никогда не повышайтесь. Если вы планку зарплаты повысили, значит вы в кризисе проигрываете. Потому что повысить планку можно, потом как ты ее снизишь. Человек привыкает к этой зарплате. Он уже свою жизнь основывает на ней. Он не может жить дешевле уже. Все, он привык. Поэтому это опасно. То есть забота о коллективе не означает, что надо всех деньгами накормить до отвала. Забота о коллективе означает любовь, уважение, защита людей в коллективе. Дать им возможность развиваться как личностям, дать им идею и так далее. Вот это означает забота.
Есть ли литература, которая заслуживает доверия, вот паст, ведическая астрология, чтобы можно было самой не увлекаться в эту математику и не иметь необходимости все время советоваться со специалистами? То есть какой период, что они там приносят?
Вам придется советоваться. Астрология очень сложная наука, вы не представляете, как высшее образование получить, изучить астрологию. Если вы возьмете сейчас вот ведическую астрологию, допустим, хотя бы одну книжку начнете читать, у вас мозги разлетятся. Там очень сложно все. Да, это очень важно. Это очень важно. Но есть такое понятие, как Даша, понимаете, когда вам составят карту, там все периоды ваши основные астрологические будут уже нарисованы. И астролог может обзорно вам сказать, по моему мнению, в этот период у вас будет успешный бизнес, в этот могут быть трудности. И он должен это аргументировать, говорить, потому что вот эта планета аспектирует то-то. Он, ну как бы у него есть свое видение, он вам все объясняет, а вы дальше проверяете. Он говорит, и вы, понимаете, должны быть очень серьезным человеком, потому что это не только вас касается, а судьбы вашего коллектива. Поэтому вы ему говорите, хорошо, я, ну, как бы я принимаю все, что ты сказал, вот у меня в ближайшее время, вот по Дашам идет такое-то, вот у меня тут такая-то планета меняется, тут такая, вот что это мне принесет, вот через 2 недели. Он говорит, через 2 недели вот это то-то принесет, вот это то-то, через месяц вот это то-то, через год вот это то-то. Если он вам это сказал, и вы видите, сбывается хотя бы на 60-70%, ну то есть в этом направлении. Сказал, хуже будет, становится чуть-чуть похуже. Стало будет лучше, становится чуть получше. Это значит, нормальный астролог оставляйте. Если он вам говорит что-то и вообще ничего не сбывается, до свидания, следующий. Понимаете, все очень просто. Но я вам еще одну вещь скажу. Это просто здравый смысл. Допустим, гадалка говорит, я тебе расскажу про твои прошлые жизни. Вы говорите, хорошо, я буду слушать. Расскажи мне, пожалуйста, чем я занимался 3 дня назад. Она говорит, нет, я 3 дня назад не могу, я могу только про прошлые жизни. До свидания. Потому что если человек не может сказать, что ты 3 дня назад делал, он никогда не скажет тебе, что ты делал в прошлой жизни. Логика очень простая. Точно так же астролога можно проверить. Если он вам говорит куда-то там, вы ему спросите, а вот завтра, послезавтра, вот это вот, давай, рассказывай. Ну, все легко проверить астролога очень. Если он предсказательной астрологией занимается, все. Или распиши мне, пожалуйста, вот этих сотрудников. Вот кто вот принес гороскопы, составь мне, пожалуйста, картину моих сотрудников. Вот кто такой, кто это, кто тот. И у вас есть, допустим, представление, вот этот человек самый надежный, ему можно больше всего доверять. Вы приходите к этому астрологу, экзаменуете ему и говорите, ты знаешь, вот ты... У меня такая проблема, я не знаю, то ли работать с этим человеком, то ли нет. И вы ему приносите человека, которому безгранично верите вообще. Он берет карту и говорит, ну вы знаете, вы правы. Вот какие-то проблемы у вас есть в отношениях с этим человеком. Бредовик-затейник. До свидания. Больше к нему не приходите. Он ничего не знает в астрологии. Потому что если астролог настоящий, он будет смотреть, говорит, да вы что? Да как? Какие проблемы? Да тут не может быть вообще. Да то вообще этот человек самый надежный для вас. Все значит, все нормально. Наука есть наука, понимаете? Да?
А можно такой вопрос? Я немножко попросил доктора и его помощника на минут 15 нам раньше закончить, потому что он успел отдохнуть перед лекцией, а завтра на 15 минут мы раньше начнем.
А что, в смысле уже...
Хотя, ну, если хотите, можно добавить. Как? А завтра?
хорошо. Да полчаса хватит.
В чем вопрос? Значит, год тому назад была более-менее стабильная экономика, и вот, допустим, предприятия, которые занимаются аналогичным бизнесом по Украине, как бы все развивались. Все между собой как бы общаются, сотрудничаются. Сегодня ситуация немножко поменялась. Получается, что, ну, допустим, я считаю, что я пока не сильно вниз, или стабильно, или развиваюсь. Но сегодня за счет развития получается, что когда идет развитие, сегодня сам рынок имеет определенную емкость, он уменьшился. Теперь, если я развиваюсь, я забираю эту часть рынка, и другая фирма идет, ну, как бы уменьшает свои обороты, назовем так, идут дела вниз. И получается, своим развитием мы как бы, назовем так, конкурентной борьбе давим другую фирму. С другой стороны, мы говорим, что мы желаем счастья всем, а с другой стороны, бывшие партнеры оказываются от нашего развития в более худшем ситуации.
Хороший вопрос, спасибо вам. Согласно...
И как к этому относиться вообще?
Согласно ведической концепции,
согласно
ведической концепции, воин должен сражаться. Это его природа. Я вам сейчас приведу пример такой. В ведические времена, ну, то есть, квалификация воина определялась вот этой именно способностью сражаться. И это, ну, сражение, оно являлось как бы основой жизни воина, то есть, ну, жизни царя. Почему воин должен сражаться? Потому что такова его природа, ничего не сделаешь. Был такой случай, один как бы серьезный воин, он как бы по разным государствам ездил, и то есть он был, там было 5 братьев пандавов, и они как бы всем миром управляли, то есть они были, ну, как бы главными царями всего мира. И он ездил, Арджуна, по разным царствам и спрашивал: вы как, нам еще подчиняетесь или уже нет? Он говорит: ну, мы не подчиняемся, ну тогда давайте сражаться. И он в одном царстве, он приехал, и там, в этом царстве уникальная ситуация была, потому что в этом царстве он был раньше, и как бы царь выдал замуж его дочь, ну, дочь за него. И он с этой дочерью побыл одну ночь, и родился сын у них. Но он потом уехал оттуда. Там в эти времена так было, возможно было, что сын остается, значит, все нормально. И как бы царица, она воспитала этого сына, он вырос и стал могущественным воином. И когда Арджуна приехал в это государство, он прибежал там на колени перед отцом, упал. Отец поднял его и говорит: ты вырос воином или кем? Тот говорит: я вырос воином. Он говорит: тогда ты сейчас со мной будешь сражаться. Со своим сыном. Представляете? И они начали сражаться. И сын убил отца, победил его в сражении. А у матери было благословение, что она могла одного человека от смерти воскресить за свою жизнь. И она воскресила его назад. Ну тогда поднялся, говорит: о, сынок, молодец, супер. Ты настоящий воин. Это очень трудно понять. Но если человек лидер по природе, он не должен думать о том, что происходит с другими лидерами и с их предприятиями. Потому что в этом все равно есть насилие. С этим ничего невозможно сделать. Пускай выживают, как могут. И вы не знаете, что вы их должны давить. Нет, если вы развиваетесь,
рынок сам.
Это не ваша проблема. Вы просто, каждый воин сражается за своих подчиненных. Поэтому вы защищаете своих подчиненных. Рынок означает борьба всегда. Поэтому, если вы проигрываете, ничего страшного. Если вы побеждаете, тем более ничего страшного. Если кто-то пищит, это не ваша проблема. Это проблема его. Нечего было неправильно все делать. Пищат только слабые. Те, кто не могут развиваться правильно, отношения строить правильно, совершать аскезы, держать обеты, жить чистой жизнью, молиться Богу и так далее. Те люди, которые не способны понять, что такое руководитель, как он должен жить, как должен себя вести, они проигрывают в этой ситуации. Те, которые способны это понять, они выигрывают. Вот и все. И не надо беспокоиться о том, что кто-то про это. Это его проблема, его судьба. Можете его поддержать, прийти и сказать: браток, давай, старайся. Это нормально. Ну, то есть, когда человек руководитель, он не должен думать о том, что кто-то проигрывает рядом с ним. Это нормально, это ситуация обычная. То есть, один лидер способен вести своих людей за собой, другой терпит поражение. Это нормальная ситуация вообще для лидеров. Они всегда сражаются с судьбой. Это их жизнь, это их природа сражаться с судьбой. Или разве не так?
Ну, я сам чувствую, это ложная жалость, но как-то вот...
Нет, жалость это хорошо, это хорошо, но просто, ну, это не ваша проблема. Еще какие вопросы? У меня теперь к вам вопрос. Вас устраивает занятие, нет? Вы получили то, что ждали? Нормально?
Все,
все тогда хорошо.
Просто интересно, что будет завтра. Что сказать о материалах?
Я подумаю, что будет завтра. Понимаете, есть всегда о чем поговорить. Но эта область знания, она уникальна. То есть у нас, допустим, в нашем обществе оно не преподается. Это большая проблема. Никто не знает, кто такой руководитель, кто такой лидер. Наши правители, к сожалению, не способны понять, как быть правителем, не способны понять, как быть счастливыми. Человек становится президентом страны, он не понимает, что ему надо делать, чтобы быть счастливым на этом посту. В этом проблема. Мы не образованные люди в этом. Это большая проблема. Поэтому хоть кто-то, если кто-то пришел ко мне получить образование, я очень счастлив. Вы на своей жизни проверите, работает это или нет. Спасибо вам большое.